Синтез 3, третья часть.
Ну что, всем добрый день. Продолжаем с вами третий синтез из начала настоящего отца. И сегодня у нас задача более глубоко разработаться метагалактиками, которые мы вчера, так вчера по ним походили, понасыщались, вышестоящее тело достаточно серьезно насытилась, и в ночной подготовке шло усвоение. Но тут уже, в принципе, постепенно, по ходу мы с вами увидим, насколько оно усвоилось. И вот как раз сегодня нам нужно войти глубоко в разработку частей. Соответственно, вчера мы метагалактиками с вами занимались, и больше вчера включались в формирование астралики, астрального тела. А вот как раз сегодня нам уже нужно будет их стяжать. Там нужно будет их стяжать и постепенно развернуть внутри нас выражение души, выражение астрального тела, выражение единого тела чувства. То есть это вот как раз те части, которые мы к ним вернемся, мы о них поговорим. Поэтому вот прежде чем пойти в стяжание частей, в разработку частей, вообще в понимание, что есть вот такое часть и из чего она строится, как она действует, вот давайте, может быть, есть какой-то итог, результат ночной подготовки, может быть, что-то из ночной учебы запомнилось, может быть, есть вообще какой-то результат, ну или как вообще телу, легко, сложно, как оно себя чувствует, как вообще синтез и огонь усваивался, как вообще вам сегодня в огне третьего синтеза, потому что вчера был такой процесс, когда мы входили, мы такие ушли все, и в избыточном огне, такие перенасыщенные. И вот как раз очень хорошо, кстати, что у вас есть возможность во второй половине дня, потому что первая половина дня как раз вот осваиваете, впитываете, разворачиваете по материю, и постепенно-постепенно тело так пристраивается, потому что, в принципе, мы вчера постарались постепенно войти в разные метагалактики, но все равно, как показала ночная подготовка, нашему телу сложно. Ну, то есть сложно даже не от того, что нет какого-то понимания или нет каких-то, например, там, может быть, каких-то тем, которые бы уложились, а сложно вот по телу, потому что фактически, представьте, мы вчера развернули и впитали огонь метагалактики Фа, огонь трех архетипов, которые раньше даже мы ими, ну, как бы не действовали, не бытовали, не включались. Поэтому абсолютно нормально, что телу может быть непросто, ну или сложно. Но сложно не в значении, что что-то не так в теле, а что избыток огня дает такую насыщенность физическому телу. Но эта насыщенность не всегда нашей физичности понятна. Поэтому вроде бы как мы понимаем, что мы заполнены, но одновременно с этим есть ощущение, что эта заполненность вызывает некомфорт. И иногда может сложиться впечатление, что некомфорт вызывает сам синтез. Но в данном случае вопрос, синтез не может вызвать некомфорт. То есть вообще в целом, даже когда вы в практике, практику делаете, не может синтез, не может практика вызвать состояние некомфорта в теле. Некомфорт – это всегда некое состояние наше. То есть это определенное состояние, эмоция нашего внутреннего мира. Поэтому вот когда говорят, вот я делаю практику или, например, там вхожу в огонь и чувствую какое-то напряжение в теле, или чувствую какое-то, ну, может быть, там давление в теле. И очень часто считаю, что, ну, наверное, это практика синтеза так подействовала, ну, наверное, это синтез отца такой. Но на самом деле нет, синтез отца – это просто на будущее проживание в практиках. То есть синтез отца, так же, как и огонь, не может вызвать некомфорта. То есть он не вызывает некомфорта. Некомфорт могут вызвать какие-то наши внутренние состояния. Возможно, например, результат закрытости. Вот если мы, например, закрыты в чем-то, я не знаю, там, закрыты в каких-то эмоциях, закрыты в каких-то впечатлениях, то когда вы входите в концентрацию огня и синтеза, то обязательно огонь и синтез что делает? Проявляет накопленные напряжения в том числе. Поэтому, казалось бы, сегодня вот могло быть такое кардинально другое состояние. То есть вчера могло быть такое состояние вдохновения, такое, когда, знаете, вот, по крайней мере, по итогам вчерашнего дня, вот мы вышли, и было такое состояние такого нового духа, какое-то такое состояние вдохновения, даже какой-то такой легкости, ощущение, что вот, ну, все возможно. И однако же на следующий день, то есть утром, состояние крайне поменялось, ну прям кардинально поменялось. И вот такое ощущение, что вот весь объем, не знаю, какой-то груз чего-то, в данном случае груз прежде всего каких-то наших внутренних состояний, он вот раз и офизичился в нашем теле. Почему? Потому что представьте, мы находимся 6 часов внутри синтеза. За эти 6 часов вас заполняют синтезом Кутхуми, отец. И в принципе вы просто, ну скажем так, впитываете, вы что-то осознаете, у вас что-то идет, какой-то анализ. Но по факту вас аватары синтеза и отец держат в столпе огня. И вы здесь в этом столпе, как бы пристраиваясь, насыщаетесь и фактически находитесь в постоянном течении огня. Но когда вы выходите уже за пределы, то течение огня уже остается внутри вас. И тогда уже течение огня развертывается лично вами. И если мы здесь, все равно мы здесь в команде работаем, все равно мы здесь все вместе работаем. И командный огонь, он другой. Командный огонь, он еще усиляет каждого из нас. И когда мы выходим, например, по итогам первого дня, например, то мы же идем из командного огня в свой индивидуальный огонь. А наш индивидуальный огонь зависит от чего? От наших индивидуальных особенностей. И наш огонь, вот, который мы проживаем сами, он зависит в том числе от особенностей личности, особенностей индивидуальности, особенностей индивида внутри нас. И у нас же есть разные записи. Поэтому как только мы остаемся в индивидуальном личностном течении огня с Кутхуми и с отцом, в размышлении, в анализе или просто в какой-то цельности, то могут возникнуть разные состояния в теле. Это чтобы вы, ну, допустим, там, не напрягались на это, если возникла такая мысль, что странное, почему такое контрастное ощущение. На синтезе было такое состояние одно в теле, а уже на второй день, следующий день, какое-то другое состояние. Почему? Потому что мы остаемся в собственном течении синтеза, и это течение синтеза продолжает внутри нас выявлять разные особенности наших, ну, индивидуальных черт. Но мы же понимаем прекрасно, сколько мы какое-то время мы это копили, накапливали, сколько у нас опыта записано. Соответственно, есть такой закон: чем больше мы погружаемся в огонь и синтез, тем больше опыт всколыхивается в нашем теле. А опыт же разный есть, и он вызывал у нас разные эмоции, вызывал у нас разные состояния, вызывал у нас вообще разные ощущения в теле. И в итоге, когда мы начинаем входить глубоко в огонь, а тем более фактически мы вчера вошли, знаете, такое состояние, когда вошли фактически из огня в полымя, ну то есть прям очень быстро, то наш внутренний мир выдал целый спектр разных эмоций. И каждая эмоция – это результат какого-то опыта. Соответственно, огонь в вас очень глубоко проник, и это проникновение дало выявление вот спектра вашего опыта, который в физическом теле может ощущаться очень по-разному. К тому же мы же опыт иногда видим только поверхностно. И даже опыт, в котором мы участвуем, то есть в котором мы находимся, ситуация, в которой мы находимся, какое-то условие, которое мы проживаем, все равно мы, скажем так, глубоко его не анализируем. Нет, ну мы его, конечно, анализируем, но вот так, чтобы прям глубоко огнем, духом, светом, энергией проникаться в него, наверное, нет. Поэтому, когда мы внутри ситуации, мы фактически поверхностно, по касательной находимся в этих условиях. И опыт пишется соответствующим образом. Но ты же в этом опыте участвуешь собою, значит, опыт пишется глубоко в тебя. И когда уже ты входишь в определенную концентрацию огня, этот огонь что делает? Выявляет глубину опыта, который в тебе записан. Например, и из 100% этого опыта тебе знакомы процентов 15%. И поэтому, когда вдруг огонь вскрывает какие-то следующие проценты, ты в недоумении. И ты думаешь, ну, как бы, я это в себе не знаю. Но то, что ты в себе это не знаешь, это не значит, что этого опыта в тебе нет. И вот огонь, потому что мы вчера стяжали, вспомните, сколько мы количество ядер стяжали. И это на самом деле для третьего синтеза и вообще для первого курса подготовки это не всегда характерно. Потому что в основном мы стяжаем там разные виды огня, разные виды синтеза. А вот так, чтобы там за один день мы стяжали свое множество ядер, то, что вы помните, стяжали вчера ядра огня, ядра синтеза. Мы стяжали ядро синтеза посвященного человека служащего, стяжали ядро синтеза метагалактики Фа и каждой метагалактики. И фактически мы в каждой метагалактике содержали по 4 ядра. 4 умножить на 3, там 12 ядер, хотя синтез всего лишь третий. И в данном случае это не ядра именно синтеза, а это ядрышки, из которых формируется потом ядро синтеза. То есть нужно не переживать, куда эти ядра деваются. Из этих же ядер потом организуется ядро синтеза внутри нас. И фактически, что мы вчера делали? Есть такое понятие, знаете, когда есть такая, когда ты строишь себя, строительство себя. И представьте, я стяжаю разные ядра в разных метагалактиках. Внутри каждого ядра записаны все огнеобразы. Огнеобразы – это что, помните, вы вчера говорили? Спин, молекула, частичка, атом. И у нас вот в метагалактике Фа 16 огнеобразов. 16 из которых ядро. То есть ядро – это вершинный огнеобраз. Первый огнеобразик – спин. Второй – частица. Третий – атом. Четверка – молекула. Пятерка – элемент. Шестерка у нас – это точка. Семерка – точка искра. Восьмерочка – капля. А искра. Девятка – это капля. И десятка у нас – это, по-моему, версум. Да, версум. Могу сейчас ошибаться. И, в общем, дальше идет есмь, 15-е и 16-е ядро. И как, почему мы снижаем ядро? Потому что ядро – это самая высокая организованная материя, материальность. Mm-hmm. То есть материя организуется в вершине своей ядром. А это значит, что именно в ядрах материи, даже окружающей нас, и в наших ядрах самые высокие объемы огня, духа, света и энергии. Поэтому, когда мы с вами что-то стяжаем на синтезе, мы стяжаем это через ядро. Вот мы будем с вами стяжать часть душа. Мы сначала стяжаем ядро души изначально настоящего Отца. Это ядро войдет в наше тело и что делает? Начнет распахтовывать, распускать весь объем огнеобраза. То есть фактически будет такой выплеск. Мы стяжаем у Отца ядро души, впитаем ядро души, а само ядро начнет выплескивать весь огнеобразный состав, вплоть до спинов, по нашему телу. Ну, это на самом деле произошло уже вчера, когда мы с вами входили в самую первую практику. Нам Отец направил вообще сам третий синтез. И в третьем синтезе уже вписан пакет разных огнеобразов, из которых в том числе организуется сама часть. Поэтому фактически вот этот огнеобразный выплеск, он уже начался вчера. И этот огнеобразный выплеск продолжается до тех пор, пока мы с вами не пойдем, например, в практику и стяжаем часть душа. Это вот, помните, мы вчера говорили, чтобы мы научались отмечать, как эти процессы происходят в нас. И вот мы как раз сейчас вам даем огнеобразную раскладку, как это происходит. Еще и для того, чтобы мы понимали, что любой стандарт синтеза, он имеет в себе определенные основания. Основание того, как это во мне синтезируется. Поэтому мы стяжаем ядра не просто для того, чтобы стяжать ядра, а мы стяжаем, потому что в ядрах вписан весь огнеобразный состав соответствующего синтеза. И почему очень важен весь огнеобразный состав? Наше данное физическое тело по-другому не возьмет. То есть оно должно сначала это взять спином, потом должно взять часть частицы, потом должно взять атомомолекулярно, потом постепенно идет накопление разных слоев огнеобразов, и постепенно через это телесность, наша синтез, физичность переходит в состояние ядра. Но к ядру нужно прийти, поэтому-то и мы 12 часов практикуем, работаем с аватаром синтеза Кутхуми с отцом, чтобы к концу 12 часа прийти к чему? К ядру синтеза. И в ядро синтеза что будет? Смотрите, вот ядро синтеза, а внутри ядра синтеза маленькие ядрышки всего того, что мы стяжали. То есть, если вообразить, что вот ядро, вот, например, ядро, вот ядро синтеза, вот мы его стяжаем, или просто ядро синтеза. А ядрышки, вот мы вчера с вами стяжали, ядро метагалактики Фа, ядро каждой метагалактики, ядро огня, ядро синтеза. И представьте, что все эти ядрышки, они вот прям пишутся вот в это ядро. Они пишутся в определенный такой, ну я просто показываю, что запись внутри ядра происходит из экватора. То есть начинается сначала по экватору набираться ядрышки, а потом поднимается вверх витиём и вниз витиём, доходя до северного полюса и южного полюса. Определенная магнитность, помните, мы вчера говорили про закон магнита? Магнит есть даже в каждом ядре. То есть магнит — это принцип, по которому организуется материя. А это значит, что в каждом огнеобразе свой магнит. Значит, внутри спина есть свой магнит, по которому лепятся основания материи. Внутри атома, молекулы, частицы есть своя магнитность. А почему? Потому что только в магнитности отца и матери может родиться новая материя. Мы же понимаем, что магнит основан на слиянности отцовского и материнского начала, в результате которого рождается что? Во-первых, рождаемся мы, рождается человек, и рождается все сущее, рождается материя. А раз рождается материя, значит, каждый атом, каждая молекула, каждая частичка, каждая ядрышко рождается из магнитного огня отца и матери. Значит, раз они рождаются из магнитного огня, значит, в каждом ядрышке уже вписан магнитный принцип. Значит, стяжая ядро, мы фактически стяжаем принцип магнита отца и матери в самом высоком выражении. Потому что внутри самого ядра магнит отстраивается. И в итоге происходит что? Внутри ядра мы, вот, например, стяжаем вчера ядрышки такие-то, 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 и у вас внутри начинают эти ядра организовываться по принципу магнита. И часть ядер выстраивается вертикально огнем отца, часть ядер выстраивается горизонтами, заполняя наше тело. И в результате, когда уже ядра пришли к избыточному объему, то есть мы стяжаем избыточное количество ядер разными практиками, у нас в итоге тело становится ядерно-трехсинтезным. Это вот просто, чтобы вы понимали, как это происходит. Мы вчера, помните, с вами регистрировали момент, когда внутри физического тела лепятся огнеобразы астрала, астралики. Этот же процесс продолжался у вас и в ночной подготовке. И в ночной подготовке, вот если вы сейчас огнем Кутхуми, огнем отца заглянете в физическое тело, ну вот просто посозерцаете себя изнутри, то вы почувствуете, что там огнеобразиков стало больше. Вот просто, знаете, как различить? Первый и второй день. Вчера вы смотрели, вы видели там пару огнеобразов. Знаете, вот есть такие какие-то варианты огнеобразов, несколько огнеобразов. Сейчас можете посмотреть, и вы увидите, что изнутри контур вашего тела почти весь испещрен огнеобразами, которые налепились в вашему вышестоящему телу из высокой цельной метагалактики за ночную подготовку. И за то время, пока вы вот сегодня полдня где-то что-то делали, проводили. Потому что синтез продолжается и между синтезами. Поэтому вот фактически по итогам ночной подготовки и все, что вы сегодня делали до момента начала синтеза, это все третий синтез. Вами только он организованный. То есть этот синтез организован Кутхуми и отцом, а когда вы вне синтеза, но внутри условий синтеза, этот синтез организуется вами. Соответственно, все, что вы делали за время вот этого вот перерыва большого, то есть со вчерашнего дня до данного момента, это все ваш организованный третий синтез. И даже все события, которые происходили, я не знаю, там все звонки, общение, все, что происходило, вот это ваш третий синтез. Это вами организованный третий синтез. Вот на данный момент, пока в третьем синтезе или в условиях астрала и в условиях души, вы такие. Ни плохо, ни хорошо. Это просто, знаете, такой результирующий эффект, чтобы мы себя тоже могли анализировать и понимать через это. А почему? Вспомните, я вчера говорила, что мы синтез проходим всей жизнью своей. А это значит, кто сказал, что мы то, что вы вчера закончили синтез и пришли там сегодня только в 16 часов, кто сказал, что до этого синтез закончился? Он же продолжался, только он продолжался вами и внутри вас. Значит, все происходимое – это третий синтез вами. Только сейчас не нужно там внутренне переживать, что «Ой, ну почему? Надо было по-другому, надо было, я знала, да?» Да нет, даже если бы мы знали, мы все равно сделали бы так. Почему? Потому что мы пока астрально такие. Ну, помните, у нас же на каждом уровне материи есть своя природа, организованность. И вот мы эфирно такие, физически такие, а астрально мы такие. Вот даже погода нам это показывает. Потому что даже фиксация синтеза ведет по территории, Но значит, даже вот все происходимое в окружающей среде, это все третий синтез, он так организован. Соответственно, вот это состояние такое вроде как тепло, но пасмурно. Это, знаете, вот это состояние такой астральной чувственности, когда нет, вообще-то я счастливая, но есть вопросики. Это вот как раз состояние материи. То есть, в принципе, тепло, комфортно, ну, как бы, ну, почти лето. Но есть вот некоторые состояния ветра, состояния пасмурности, которые вызывают некомфорт. Это вот абсолютное отражение нас в астрале. Абсолютное. И вот это как раз еще раз подтверждает нам то, что мы синтез стяжаем и вообще с отцом взаимодействуем всей жизнью своей. А значит, с точки зрения синтеза, все имеет значение. И мы много раз говорили, что все имеет значение. Все имеет значение, особенно когда, представьте, вот вы приходите, допустим, месяц прошел, и вы по итогам месяца пришли на синтез. Соответственно, синтез становится итогом целого месяца.
Ага.
А это значит, что два дня – это фактически некий результат напрактикованного тобою в течение месяца. А это значит, что за эти два дня можно увидеть, какой ты или к какому процессу ты на данный момент пришел. Соответственно, имеет значение все. Имеет значение то, я не знаю, там, как ты доезжаешь, как ты доходишь. Имеет значение то, что происходит с тобой в момент, когда ты собираешься на синтез. Имеет значение то, какие у тебя мысли вообще в голове. Имеет значение то, с кем ты взаимодействуешь, с кем ты общаешься. Имеет значение то вообще, насколько тебе легко это дается. Ну и так далее. То есть множество разных факторов. И постепенно мы должны понимать, это вот к этому приучает аватар синтеза Кутхуми, потому что у него же синтез синтеза, а синтез синтеза вырабатывает закон все во всем. А это значит, все имеет значение. И когда аватар синтеза Кутхуми нас ведет в каком-то процессе, то он учитывает все. Учитывает все тонкости нашего внутреннего развития. И мы, например, выходим к Кутхуми, просим направить какую-то рекомендацию или просим помочь в каком-то процессе. И очень часто удивляемся, ну почему, допустим, нет соответствующей помощи, о которой мы просили. Или почему, допустим, Кутхуми отец не помогает, а я просил. Вопрос в том, насколько я организован в этом вопросе. Потому что я же выхожу с вопросом собственным к отцу. И отец направляет мне синтез, но этот синтез пишется куда? В то, как во мне организован этот вопрос. И он все равно не сможет сработать вне того, как у тебя это организовано внутри. Поэтому это, знаете, когда ты как бы себя же не, ты же не можешь исполнить что-то, отрицая себя. Ну, то есть ты же везде берешь себя с собой. Тот вариант, когда там бывает иногда, когда пытаются уехать там, уехать в другой город, в другую страну. Да, а себя-то ты все равно возьмешь с собой. Тут как бы можешь этим даже не помочь себе. Это вот как раз и есть этот вариант. Потому что даже когда мы выходим к отцу, мы же выходим туда со своим. Со своей организованностью в том или ином вопросе. И поэтому тут возникает сразу же мысль о том, как я организован в этом вопросе. Почему мы изучаем внутренний мир? И почему мы изучаем части? Потому что внутренний мир и осознание знания частей дает возможность понимать, как я организован в том или ином вопросе. И что у меня внутри есть на эту тему. А чтобы я понимал, что у меня внутри есть на эту тему, мне нужно понимать, куда смотреть. Ну, то есть, простите, в какие части, в какие тела смотреть, чтобы понимать, а я вообще организована в этом вопросе? А если я не организована в этом вопросе, значит что? Значит, синтез, который мне направляет отец, он сначала тратится на организованность этого вопроса в тебе, и только когда этот вопрос организовался в тебе и остается избыток, вот этот избыток идет уже на сверхусловие, на улучшение, понимаете? Это вот законы субъядерности. Я просто этим законом сегодня обучала нас аватар синтеза Кутхуми в ночной подготовке. И вашим вышестоящим телам сегодня разъяснялось, что у всего есть сила, у всего есть ресурсы, у всего есть свой объем энергии, света, духа и огня. И то же самое, как нам у нас говорил там знаменитый ученый, что ничего не исчезает бесследно и ничего не возникает ниоткуда. Поэтому просто так у меня это исчезнуть не может. Поэтому, когда у нас говорят, ну я выйду к отцу, попрошу у отца огонь, у меня все это сожжется, ну то есть я попрошу сжечь у меня это или преобразить. Ну хорошо, да, синтез направится, но сначала синтез пойдет на реорганизацию этого процесса в тебе. А что такое реорганизация? Синтез отца в данном случае выступает самой высокой субъядерностью, которая поступает в твой внутренний мир. Это высокая субъядерность, вот как самая высокая материя. Она поступает в твой внутренний мир и что делает? Будоражит ту материю, которая есть там. И какое-то время этот синтез что делает? Он пристраивается. Поэтому могло быть даже ощущение такого, знаете, когда тело распирает, и ему неудобно. Потому что синтез что делает? Он пристраивается ядрами к твоим ядрам. А чтобы ему пристроиться к твоим ядрам, нужно пробить, возможно, иногда не один слой наших видов организованности. Потому что ну, у нас же внутри свои слои субъядерности накоплены. У нас же внутри свои атомы, молекулы, частицы уже напахтованы к данному моменту. Поэтому это и есть эффект, специфика, что мы, например, даже в каждый синтез настраиваемся часа 2-3. Вот часа 2-3, например, на каждом синтезе. Мы только настраиваемся на этот синтез. Помните, мы вчера уже по итогам первой части, перед перерывом, это у нас мы проработали 4 часа. И только к итогам четвертого часа, когда мы пошли в практику, мы сказали, что третий синтез в вас развернулся. Оказалось бы, а чего? А вначале почему не развернулся? Правильно, потому что все 3-4 часа шла пристройка синтеза отца к нашей субъядерности. Когда каждый огонь из синтеза отца пристраивался к нашим клеточкам, ядрышкам, молекулам, частицам и потихонечку, постепенно, минутка за минуткой перестраивал что? Перестраивал полярность наших огнеобразов из планетарной в метагалактическую. Ну, потому что наше тело это планетарное, но оно вот планетой живет. Ведь для того, чтобы даже элементарно вот эту физику поднять в метагалактику, ну, простите, надо преобразить огнеобразную материю. Надо свою субъядерность изменить. А теперь вспомните, какая подготовка есть у космонавтов, да? Ведь даже есть целый курс, там целый жизнь людей этому посвящают. Почему? Потому что внутри тела должна организоваться такая субъядерность, которая будет, скажем так, правильно организована в космосе, в космической материи. Поэтому нужна определенная подготовка. И здесь даже вопрос не физической подготовки, я не знаю, там мышц или еще чего-то. Здесь вопрос подготовки тактической. Когда ты субъядерно знаешь, что тебе там предстоит смена определенных физических характеристик, и твое тело это выдержит. И вот представьте, мы живем вот в этих физических характеристиках. Каждый живет там в своих условиях жизни, а эти условия жизни – это же физические характеристики, в которых я постоянно, ежесекундно нахожусь. И в итоге эти физические характеристики все организованы планетарной материей, планетарной субъядерностью. И вчера нужно было нам из физических характеристик материи перестроиться на метагалактические характеристики материи. А исходя из того, сколько лет до этого мы накапливали эти характеристики, ну, естественно, мы должны понимать, что вот так вот за раз у нас эти характеристики из планетарных в метагалактических не перестроятся. Это абсолютно нормально. Исходя из этого, поэтому на синтезе дается очень высокая концентрация огня, чтобы мы не веками перестраивались на эти характеристики, а, например, смогли переключиться за 4 часа. А мы понимаем, что в каждом часе, в физическом часе синтеза, это мы тоже уже формировали этот показатель, что в каждом часе физическом синтеза с точки зрения огня проходит намного больше времени. Поэтому есть ощущение, что мы вроде бы как сидим здесь там, 6 часов, но внутренне кажется, что прошло больше. Почему? Потому что здесь физически здесь 6 часов, а в метагалактической материи проходит больше часов. И чем выше метагалактика, тем больше концентрация часов внутри физического часа. И в итоге получается, что я физически нахожусь на синтезе, допустим, проходит 6 часов, а за эти 6 часов у меня внутренний мир перелопачивает процессы многочасового цикла. Почему? Потому что с каждым, ну, допустим, мы выходим в метагалактику, и там объем часа больше в 2 раза, чем планетарный. Идем в следующую метагалактику, там в 4 раза объем часа больше, чем планетарный. Идем в следующую метагалактику, там в 8 раз больше объем 1 часа, чем планетарный. А от этого ведь зависит время, есть огонь. Значит, от количества времени зависит объем огня. Соответственно, чем выше мы идем по архетипам, тем больше огонь нам открывается, и тем больше времени появляется в нашем физическом часе. И тогда включается закон вертикального времени. То есть горизонтальное время, это то, к которому мы привыкли, да, что в одном часе 60 минут, в одной минуте 60 секунд. А есть закон вертикального времени. Сколько, даже когда-то, какое-то недавно было такое выражение, что сколько жизни у тебя в одном часе. Ну, то есть, сколько жизни у тебя в одной жизни. И насколько ты вообще живешь этой жизнью. И это вот состояние, когда, а я что переживаю, допустим, за 1 час моей физической жизни. И вот в данном случае мы как раз условиями синтеза очень часто видим, что физически проходит одно количество времени, а наш дух переживает совершенно другой объем времени. Соответственно, у него есть возможность за этот объем времени больше преобразить. Поэтому в этом смысле синтез считается фактически экспресс-методикой. Почему? Потому что ты за, допустим, там 16 месяцев, 16 синтезов, ты внутри полностью перераспаковываешься из планетарной субъядерности в метагалактическую. Поэтому не получится это сделать одним синтезом. Поэтому существует курс, где включается 16-рица. Почему 16-рица? А потому что огнеобразов-то 16. А значит, мне фактически на каждый синтез нужно разработаться соответствующим слоем огнеобразов. И вот мы на первом синтезе разрабатывались, допустим, синтезом и огнем, и у нас первым синтезом будоражился слой спинов, как первый огнеобраз, вторым синтезом будоражился слой частиц, а сейчас третий синтез, третий огнеобраз – атом, соответственно, на третьем синтезе у нас будоражится слой наших атомов, всех атомарных связей во всех частях и во всех телах. И на это тоже нужно определенное время. И вот тут как раз у нас вот на этом синтезе мы развертываем еще такую тему, которая включает нам абсолют. Я вот не помню, мы на прошлом синтезе говорили про абсолют? Говорили, да? Ну, то есть я просто повторю, потому что мы еще стяжаем абсолют. У нас есть такая программа индивидуальных стяжаний, которая называется «Абсолют ФА». И абсолют – это программа абсолютных стяжаний. Это личная программа, то есть мы на синтезе проходим с вами командно, а абсолют, у нас есть несколько программ, это программа Омеги и абсолют ФА, это программы личных стяжаний. Они напечатаны, они есть, все просчитано, все опубликовано. Я просто хотела сказать о смысле этого абсолюта. Вот именно сама программа абсолютного огня, она как раз перестраивает нашу субъядерность из планетарной в метагалактическую. Поэтому с самого первого синтеза рекомендуется стяжать программу Омеги и Абсолют ФА. И раньше, например, для того, чтобы начать стяжать Абсолют, нужно было 3 ядра синтеза минимум. Но сейчас, опять же, стандарт поменялся. Если у тебя появляется хотя бы 1 ядро синтеза, ты уже имеешь право стяжать программу Омеги, стяжать программу Абсолюта ФА. И дальше уже, если ты, например, входишь в учебную практику, в команду должностных, компетентных и в дело, ты уже даже можешь стяжать абсолют изначально штащего отца. И раньше это стяжание было очень длительным, долгим, и там, ну, давался курс целый для того, чтобы ты за время прохождения курса это стяжал. Ну, то есть физически там проходишь синтезы раз в месяц, а между синтезами ты стяжаешь вот эту программу. Сейчас все настолько скомпактифицировалось и упростилось, что отец дает возможность быстрее это сделать, потому что мы меняемся, скорости меняются. И то, что раньше, например, там мы стяжали, некоторые годами стяжали эти программы, что там огромные цифры, и там много всего нужно в себя записывать через практики, то сейчас мы понимаем, что у нас внутренний мир расширяется, у нас появилось 512 частей, 256 частей, и мы этими частями быстрее берем то, что раньше мы брали несколькими годами. Поэтому в данном случае Здесь вы можете тоже обратиться к распоряжениям. И в распоряжениях есть распоряжение по абсолюту изначально чтящего отца. И в этом распоряжении прям расписано, что, зачем стяжать. Прям поэтапно. Там единственное, только можно обратиться вот к тем, кто служит непосредственно в данном случае в Уральске. И там точно разъяснят, как это сделать. Но уже имея одно ядро, вы можете это стяжать. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Почему? Потому что личные программы, они дают нам другое состояние субъядерности в теле. Соответственно, чем быстрее я это стяжаю, тем быстрее я метагалактически состоюсь. И вот этот еще такой момент, что абсолют фа – это та программа, которая стяжается раз и навсегда. Ну, то есть ее нужно стяжать один раз в этом воплощении, и навсегда она у вас будет включена в работу. То есть капли абсолютного огня, они действуют в веках, они никуда не тратятся. Абсолютный огонь – это один из видов огней, который нерастрачиваемый. Ну, то есть, вот, например, мы стяжаем огонь, мы же его можем потратить на разные процессы. Мы можем его куда-то направить, мы можем его куда-то опустошиться им, мы можем куда-то его применить. А абсолютный огонь – это единственный огонь у отца, который не тратится. Такой вечный огонь. Нерастрачиваемый огонь. Но для того, чтобы в тебе появился такой нерастрачиваемый огонь, тебе нужно его самостоятельно у отца стяжать. Поэтому эта программа стяжания невозможна на синтезе, то есть она невозможна в коллективе, то есть она невозможна в команде. Это ты один на один лично берешь и стяжаешь. Поэтому программы эти все есть, они опубликованы, если запросите, вам как бы вас ориентируют. Это я для чего вспомнила? Мы про эту программу говорили на втором синтезе. На первом синтезе частично, по-моему, говорили мы на этом. То есть можно прослушать, и... но в любом случае, я помню, что и на втором, и на первом синтезе отсылали все равно к распоряжениям и к тем программам, которые уже есть. Потому что, ну, уже все как бы опубликовано. Мы раньше на синтезе подробно разбирали эти программы, потому что не было напечатанного. Подробно разбирали, чтобы вот прям человек, пройдя синтез, сразу мог взяться за программу. А сейчас уже все опубликовано, все просчитаны, все цифры. И у нас даже в ВДИВА есть специальная группа, есть специалист, который прям занимается именно личными программами. И у нас вот в эту группу, вот кто находится в процессе стяжания, можно прям войти в эту группу по абсолютному огню. И там прям даже раз в неделю или два раза в неделю проходят онлайн консультации, где ты можешь подключиться и просто задать вопрос, как это стяжать, как это сделать. И к тому же там постоянно выкладываются обновленные файлы. Там постоянно обновляются цифры, например, или пересчитываются, или там, если находят какую-то ошибку, выкладывают все в режиме в реального времени. Это официальный специалист, который от изначального стоящего отца, вот отец ему поручил развивать это в ВДИВА. Поэтому, если что, у нас в этом смысле уже налажена система ВДИВА. Поэтому мы на это не будем концентрировать внимание, но мы обязательно с вами стяжаем на этом синтезе абсолют этого синтеза. Потому что каждый синтез внутри вас развертывается абсолютом этого синтеза. Почему? А что такое абсолют? Ну, абсолют – это вершинное совершенство, да? Соответственно, все абсолюты проистекают от изначального стоящего отца. А это значит, что по итогам синтеза у нас в теле должен развернуться абсолют этого синтеза. И этот абсолют, он развертывается в теле и постепенно перестраивает и нарабатывает внутри тела телесность метагалактическую. Соответственно, мы, когда будем с вами стяжать итоговую практику, мы там как раз стяжаем абсолют третьего синтеза. И на каждом синтезе будем стяжать абсолют, чтобы у вас прохождением каждого синтеза накапливался абсолют каждого синтеза, и это в том числе вас поддерживало в вашей личной программе. Поэтому вот и почему мы к этой теме вернулись, потому что абсолют дает как раз вот эту физиологическую перестройку субъядерности из планетарной в метагалактическую. Поэтому это является обязательным стандартом, особенно если, например, вы планируете служить в ВДИВА, служить в подразделении, и вот особенно, например, вчера вот вы почувствовали, что, например, да, служить мне необходимо. Вот есть стандарт, что служение в ВДИВА возможно только с абсолютом изначального стоящего отца. Поэтому, но есть такое понятие, которое называется учебная практика. Учебная практика – это когда ты можешь войти в команду подразделения, не имея личных стяжаний, но имея хотя бы одно ядро, и год тебе дается для того, чтобы ты это стяжал. То есть ты можешь войти в учебную практику, вот даже сейчас в течение года, можешь войти в учебную практику в состав команды подразделения, и год, ну скажем так, кутхуми тебя на эту тему не трогает. Потому что тебе дается год, ну как бы наверстать все программы. И за год тогда нужно будет что? Стяжать программы, войти в стяжание абсолюта изначально настоящего отца, и уже на следующий год заявляться на служение в ИВДИВА уже со стандартом. Почему это важно? Потому что, когда мы с вами стяжаем абсолют, в нас завершаются все устаревшие, архаичные и разные животные начала, и разные остатки предыдущих цивилизаций, глобусов и разных наших записей духа, которые, ну, мягко сказать, не человеческого порядка. Поэтому программа абсолюта является такой важной и обязательной личной программой, которая завершает во мне все виды животности, все виды божественности. И ты при утвержденном абсолюте изначально вшитающего отца полностью включаешься физиологически в состояние человека изначально вшитающего отца. Все. И если у тебя... Да, добрый день. Если у тебя программа абсолюта изначально вшитающего отца стяжена, то 100% ты внутри человек. И уже тогда никакие состояния там, животности, никакие состояния там, предыдущих воплощений, при каких-то цивилизаций и человеческого порядка, они просто в тебе не будут возрождаться. Ну, то есть ты просто их преодолеешь, и все. Поэтому вот очень много лет тому назад, еще в самом начале, когда мы начали формировать синтез и вообще начали вести семинары, мы увидели, что это как раз программа, которая поможет нам завершить разные состояния наших предыдущих жизней. Ну, потому что, ну, а мало ли кем мы воплощались. Да, у нас же были разные воплощения, и опыт был разный. И глобусный опыт был, и цивилизационный опыт был разный. И божественный опыт мог быть. То есть опыт мог быть разный. И в данном случае задача не пережигать его, какой в этом смысл, это же твоя природа, а задача личной программы стяжания абсолюта фа и абсолютного огня просто это что? Это пересинтезировать. Потому что при стяжании абсолютного огня ты пересинтезируешь свою физическую субъядерность из состояния планетарной в метагалактическую. И тогда уже твое физическое тело становится 100% человеком отца по образу и подобию отца. И тогда, если во мне развернуто образ и подобие отца, никаких других подобий во мне организовываться не будет. Ну или притягиваться не будет, примагничиваться не будет. Ну просто не к чему будет, потому что внутри твоя конституция уже другая, метагалактическая. Поэтому, и вот тоже пока мы с вами говорили, давайте с вами, мы вчера говорили, помните с вами про восьмерицу жизни. Вот я хотела просто развернуть, чтобы мы сложили для себя, что на каждом синтезе у нас выстраивается рост нашей восьмерицы жизни, восьми видов жизни. Почему мы эти восемь видов жизни сейчас разберем? Потому что этими восемью видами жизни в нас организуются восемь видов частей, разных восемь видов частей, которыми постепенно мы будем развиваться. Соответственно, восемь видов, ну давайте начнем, наверное, сверху. То есть первый вид – это человек изначального вшитающего отца, соответственно, его, везде будет его, изначального вшитающего отца. Ну, соответственно, жизнь человеческая. Вторая жизнь – это посвященный изначального вшитающего отца. Собственно, это жизнь посвященного, и мы вот вчера с вами говорили о том, что мы проходим курс посвященного. И вот сейчас вы находитесь на курсе посвященного. И получается, что вы на каждом синтезе этого курса что складываете? Вы складываете синтез двух жизней. И нарабатывая каждый синтез, у вас внутри синтезируется синтез двух жизней. И вы остаетесь человеком, но внутри у вас еще растет жизнь посвященного. А кто такой посвященный, исходя из этого? Давайте на эту тему вот повспоминаем, кто такой посвященный. Если мы говорим о разнице этих двух видов жизни, то нужно увидеть такой процесс, что жизнь человека, она больше настроена на внешнее. И человек живет внешним. Как бы он ни совершенствовался, ни развивался, все равно сама человеческая природа направлена на внешнее. Потому что отсюда как раз необходимость реализоваться вовне, отсюда необходимость опубликовать что-то вовне, отсюда необходимость взаимодействовать во внешней среде. А посвященный, он в своем развитии настроен на внутреннее. И вот фактически, когда вы внутри проживаете необходимость внутренне развиваться, это определенный сигнал вашей посвященной жизни. Когда у вас, ну у нас мы на первом синтезе стяжали монаду. Монада – это часть, в которой синтезируются все виды жизни каждого из нас. И вот представьте, что когда мы с вами, например, входим во внутреннее развитие и начинаем заниматься внутренним, у нас в нашей монаде возжигается пламя жизни посвященного. И постепенно, помимо человеческой жизни, в моей монаде начинает активироваться пламя жизни посвященного. То есть просто монада, она состоит из пламен. И у нас в каждом пламени вписано разные виды жизни. Соответственно, как только я начинаю чем-то интересоваться, помните, когда мы иногда говорим, ой, я этим загорелся. Я этим загорелась, мне так хочется. А что такое загорелась? Загорелась – это состояние пламени в монаде. Потому что если я на это загорелась, это значит, моя жизнь пламенем монады на это среагировала. И если я на что-то загораюсь, это значит, моя монада мне фактически направляет согласование с точки зрения того, что для твоей жизни это будет полезно. Поэтому и иногда, помните, говорят, ну как ты можешь этим заниматься, у тебя глаза не горят. Ну как вот, или, например, там, ну как ты можешь находиться в этой среде, если у тебя глаза не горят? А где твой горящий глаз? А где твои горящие глаза? А почему вот это требование горящих глаз, чтобы глаз горел? Это требование нашей монады. И монада, так как она внутри себя синтезирует нашу жизнь от отца, то монада, она всегда нам сигналит, а ты жизнью-то горишь, ты всей жизнью горишь этим или нет? Потому что как только ты перестаешь гореть тем, что ты делаешь, монада начинает реагировать на это. И реагирует она вплоть до того, что ты фактически нарушаешь волю отца. Почему? Потому что гореть нужно, вот то, чем ты занимаешься, нужно научаться разгораться этим. Если ты этим не горишь, фактически ты занимаешься профанацией собственной жизни. Если не сказать грубее. Поэтому у нас монада, с самого первого синтеза, когда мы ее с вами преображали. Кстати, мы вчера с вами стяжали, помните, обновление образа и подобия, зачем что еще отца, стяжали рождение. Так вот, в рождении как раз включается образ, а образ активирует преображение нашей монады. Поэтому, когда мы стяжали с вами вчера образ, то в этот момент наша монада вчера взбудоражилась синтезом и начала обновляться. Соответственно, мы с вами пойдем, когда в практику, мы с вами попросим у изначального стоящего отца обновить нашу монаду. Потому что у нас есть такой ключик 3-6-9. На девятке у нас стоит мощь, это девятая часть. И там, то есть мы монаду стяжаем на первом и на девятом синтезе. На первом синтезе мы монаду перестраиваем из планетарной в метагалактическую. А на девятом синтезе мы входим в монаду чисто метагалактическую и разрабатываемся чисто метагалактической жизнью. Но между первым и девятым синтезом мы можем к монаде вернуться на третьем и на шестом. Потому что девятка реагирует на шесть, там у нас сутенность, шестая часть, а шестерка включает огонь на тройке. Поэтому фактически мы, когда на третьем синтезе, наша монада обязательно реагирует на огонь третьего синтеза. И уж тем более, когда мы начинаем разрабатываться душою, помните, мы говорили, прикасаемся к истокам нашего духа, а когда мы прикасаемся к истокам нашего духа, мы, конечно же, касаемся нашей жизни. Как только мы начинаем касаться нашей жизни, реагирует монада и говорит, ага, я чувствую, ко мне прикасаются. И монада начинает что? Активировать соответствующие пламена, которые возжигают во мне соответствующий вид жизни. И я начинаю уже не просто человеческой жизнью возжигаться и человеческой жизнью разгораться, а я уже начинаю действовать жизнью посвященного. И у меня тогда складывается синтез двух жизней. И вспоминаем, если читали Антарова «Две жизни» книга. Вот. И вот там как раз, в принципе, о жизни человека и посвященного. Две жизни – это жизнь человека и посвященного. И там как раз рассказывается о том, и там постоянно делается вот такая аналогия и сравнение, что Левушку показывают в социальной жизни, и вот он социально вот такой, как человек. Но при этом возникает путь его становления как посвященного, как ученика. Ну, по пятой расе это ученик иерархии. То есть раньше это было ученичество, называлось ученик иерархии или ученик луча. А сейчас это, собственно, посвященный, тот же самый ученик в пятой расе. Соответственно, в двух жизнях показывают рост из человеческой жизни в посвященную. И в том числе все перипетии, которые в книге описаны, они показывают вот эту сложность, как иногда сложно оторваться от человеческого и просто начать развиваться как посвященный. А что такое оторваться от человеческого и войти в посвященного? Это значит оторваться от внешнего и научиться видеть еще внутреннюю. И в совокупности это совместить. И в итоге я, не отрицая свое внешнее, не отрицая свою жизнь, не отрицая все свои условия, в которых я живу, я еще внутри начинаю развивать себе посвященного. И посвященный внутри меня телом огня начинает накапливать состояние внутреннего. И постепенно я даже во внешней жизни действую как? Внутренне посвященно. А что такое внутренне посвященно? Помните, мы вчера говорили, что вот очень хорошо, если мы научимся при каждом там ситуации, при каждом условии, при каких-то событиях прям вот просить нам помогать, чтобы отец нам помогал, направил огонь, чтобы Кутхуми нам помог, направил синтез, условия, и чтобы мы, например, в магнитном огне Кутхуми и Фаин, мы вчера говорили про магнитный огонь, да, что в магнитном огне Кутхуми и Фаин можно просить прям помощи в обустройстве каких-то условий в материи. И это как раз что? Это как раз жизнь посвященного. То есть, смотрите, есть два варианта. Я вот в любой ситуации же по-разному могу действовать. Если человек, он в любой ситуации начинает обращаться ко внешнему, и начинает искать причины вовне. Ну, то есть, кто мне что не так сделал, не так сказал, кто мне не вовремя предупредил, ну и так далее. А посвященный, он немножко действует по-другому. Он начинает с себя. И при какой-либо ситуации он начинает искать внутри себя. И как мы начинаем искать внутри себя? Ну, хотя бы выйти к отцу, выйти к Кутхуми и спросить, а за что, ну, не за что, а почему эту ситуацию вообще притянуло. И уже тогда не причитать о том, а за что мне это, а почему мне это, а сразу же включаться в прагматичный, практический подход. Что мне сделать, чтобы разрулить эту ситуацию? Какой огонь мне синтезировать, какой синтез мне синтезировать, какие мне ресурсы внутри себя включить, какое количество мне энергии, света, духа накопить, чтобы у меня этот процесс начал преображаться. Соответственно, мы первым курсом подготовки приучаем наш дух еще и жить как посвященный. Потому что на самом деле наш дух, он больше человеческий. Ну, то есть ему понятна жизнь человеческая. И только если у тебя есть опыт служения в веках, и если у тебя есть опыт развития в иерархии, то тогда, когда ты уже приходишь на синтез в этом воплощении, ты понимаешь, что действительно, ну, это должно быть естеством. То есть это не что-то сверх вон или из ряда вон выходящее, да? Не чудо какое-то, а естество жизни. Ну, вот для кого-то, например, там, выйти к отцу и попросить у отца огонь и синтез, или там пообщаться с отцом, это чудо чудное. А для посвященного это естество каждого дня. Поэтому для нас не должно быть каким-то чудом выйти к Кутхуми, к отцу и попросить какую-то помощь. Для нас, как для посвященных, это должно быть естеством каждого дня. И вот это как раз мы нарабатываем и накапливаем в процессе первого курса подготовки. И за 16 синтезов у нас выстраивается путь посвященного. И постепенно на каждом синтезе ракурсом разных частей я научаюсь общаться с Кутхуми как посвященный разными частями. И тогда постепенно я начинаю посвящаться в синтез изначального ждущего отца. Но не тем, что мне посвящение кто-то дает или на лоб клеит, а тем, что я самостоятельно своей внутренней практикой изучаю огонь и синтез отца, самостоятельно своей внутренней практикой общаюсь с кутхуми, как могу. И в этом накапливаю свое посвященство. Есть такое понятие посвященство. И вот как раз мы на первом курсе должны накопить собственное посвященство. А посвященство, кстати говоря, оно еще заключается в том, когда я самостоятелен в общении с кутхуми, и мне не нужно, я не знаю, там, напоминание, или не нужен какой-то ментор, который будет рядом стоять и говорить: так, ты сходил к кутхуми? Ты спросил у отца, ты сходил в зал к отцу? Это помните то, что вчера вы говорили, да? Ну, если бы напомнили, ну, если бы говорили по поводу синтеза, да, тогда бы, конечно же. А вот посвященный — это тот, кто действует без напоминаний. Он сам знает, что ему надо. А раз ему надо, подождите, подвиньтесь, я пойду и сделаю. И вот посвященный, он принимает решение сам, решает сам. И сам внутренне помнит, в какой момент, в какую практику, в какой огонь пойти. Да, почему? Потому что это надо прежде всего ему. Потому что если мы идем из внутреннего, значит, мы понимаем, что эта практика нужна не кому-то, чтобы галочку поставить, а тебе, твоему внутреннему миру. Тогда постепенно у нас снимаются, знаете, разные человеческие иллюзии на тему того, что, ну вот я кому-то что-то должен, вот мне нужно кому-то объяснить. Это, знаете, вот мы тут буквально недавно затронули такую тему. Вот тут недавно общались там с одной служащей, и вот она рассказывает ситуацию, там ситуацию определенного общения там с человеком. Она говорит: вот я общаюсь. Мы общаемся, взаимодействуем. И вот она так, она уже тоже много лет в синтезе. И в какой-то момент она мне такая рассказывает, говорит: ну вот, и там мне задают вопросы. И я вот думаю, а как мне ответить? И вот она говорит: ну я должна ответить. Ну у меня же спрашивают, я должна ответить. А там какой-то был вопрос из разряда: ну ты объясни, почему так. Или там: ну ты объясни, почему ты так сделала, например. Ну там, ты объясни, почему так, или почему ты на это не соглашаешься, или соглашаешься. И она такая, она говорит: я уже долгое время гружусь, несколько дней, не понимаю, что человеку ответить. Я не понимаю, как вообще ему объяснить это. Я говорю: подожди, а почему ты считаешь, что ты должна что-то объяснять? Она говорит: ну как, ну человек же обидится, ну он же не, ну как бы, он же хочет, чтобы я ответила. Я говорю: а ты-то сама хочешь отвечать? И вот тут тогда вопрос. То есть я отвечаю, потому что я должна, как считаю, и у меня спросили, а с другой стороны, ну, ни перед кем отчета я держать не должна. И вот тут тогда включается уже мое мышление посвященного, и я понимаю, что как посвященная я держать отчет могу только перед отцом. Поэтому, ну да, тебе интересно, да, ты хочешь получить ответ, но это ты хочешь. А я не обязан, например, отвечать. И вот мы как раз начали, и у нее было такое просветление, то есть мы начали с ней общаться, я говорю: а почему мы приучили себя к тому, что мы обязаны кому-то что-то объяснять? Бесконечно. Объяснять, почему я это сделала, объяснять, почему я это сказала, объяснять, почему я так отреагировала, объяснять, почему я так посмотрела на тебя. Ну так посмотрела, значит. Какие могут быть объяснения? И вот когда, и это вот это состояние вот именно человеческих отношений. И вот когда мы в человеческих отношениях, и когда мы сами внутри чисто человек, то тогда вот у нас нет-нет, да возникает, знаете, вот это состояние, когда мы отвечаем на вот эту провокацию, отвечаем на человеческие прихоти и потребности, и вот начинаем объяснять тем, кому не попадя, что мы делаем, как мы делаем, почему мы это делаем. Даже иногда начинаем не то что отчитываться, даже оправдываться: ой, а я это не сделала, потому что, или тебя там спрашивают: а почему ты это не сделала? И я начинаю думать, оправдываясь, почему я это не сделала, хотя я вообще не хотела это делать, а почему вообще перед тобой оправдываюсь. И вот это вот состояние специфики человеческой психики. И вот если я действую чисто по-человечески, то есть это сразу же, почему я привела этот пример, потому что мы когда с ней разговаривали, я говорю: а тебе попробуй посмотреть, ты в этот момент была кем? Человеком или посвященным? Она говорит: наверное, человеком. И для нее самой это было удивлением, потому что она говорит: странно, вот я же вроде там в огне отца, я же вроде служу, я же вроде делаю практики. Почему я даже в такой ситуации простой, когда задают вопрос, я все равно, ну, скажем так, преимущественно человек. Хотя при этом там человек уже давным-давно служит. И говорит, а почему я не преимущественно посвященная в этот момент? Почему? Потому что уже как посвященная я начинаю немножечко включаться в совершенно другие законы действия, совершенно другое мышление. И я понимаю, что если я как посвященная, то значит я, ну, держу ответ пред иерархией, пред изначально вращающим отцом. И тогда уже у меня не возникает вот этого спотыкания об вопросы кого-то. Или спотыкания об того, что я бесконечно что-то объясняю. А помните, ученик не отслеживает результатов действий своих. В пятый раз была такая иерархическая теза. Что это, что за этой фразой? Это не значит, что ученик и посвященный... По-другому прочитайте. Посвященный не отслеживает результатов действий своих. Что это значит? Это такая фраза, которую можно по-разному понять. Если по-человечески на нее смотреть, кажется, что, ну, ты, называется, полный оболтус, который ни на что не смотрит, и ему все равно на всех. Ну, то есть я не отслеживаю результаты действий своих, по-человечески кажется, делаю, что хочу. А если посмотреть иерархически, как посвященный, это значит, я не отслеживаю результатов действий своих. Если я действую по рекомендации отца, если я действую согласно законам иерархии, и мои действия есть продолжение иерархии, то тогда эти действия законодательно верны. А зачем мне тогда их объяснять? Ну, если это так, и если это даже движение иерархии моих частей в этот момент, если мои части так сработали, значит, как посвященный в данный момент другого, более лучшего варианта быть не могло. И если я по-человечески на это реагирую, тогда мне кажется, а, ну тогда тебе ничего не скажи, ты никому ничего не должен. Нет, это чисто человеческий взгляд. А если по посвященному посмотреть, это значит, что, ну, если я как посвященный уже взаимодействую с отцом и с аватарами синтеза, значит, мои действия как минимум согласованы огнем, и я когда исполняю, я уже не отслеживаю. И я не циклюсь на этом. И я не циклюсь на том, почему я так на тебя посмотрел. Так посмотрел, потому что такова была на данный момент, ну, я не знаю, там, фиксация огня, фиксация момента. Зачем мне объяснять это? Зачем мне на это тратить время? К тому же это уже состоялось. И вот как раз мы, как посвященные, постепенно начинаем в себе взращивать состояние на все смотреть изнутри. И если даже, например, происходит какое-то событие, на которое я очень ярко реагирую, тогда я, как посвященная, должна посмотреть, а что внутри меня вызывает эту реакцию? А что внутри меня вызывает эту эмоцию? И в данном случае тогда уже мы понимаем, как посвященные, куда смотреть. В части, например. Тогда я уже посмотрю куда? В свою часть душа, например. Или посмотрю в астральное тело. Посмотрю, какой-то там у меня огонь в астральном теле будоражит, что я так реагирую, например. И тогда уже мой внутренний мир является нечто абстрактным, а уже является конкретно систематизированным каким-то процессом, когда я, заглядывая туда, могу понимать, откуда у меня это. И посвященный – это тот, кто себя изнутри понимает. И не просто себя изнутри понимает, а он устремляется изнутри понять все вокруг. И вот человек, он из внешнего пытается понять внутреннее. Поэтому книги надо почитать много-много-много, курсов надо пройти много-много-много, послушать надо много кого. Много-много-много-много, помните, начитаться. Начитаться, навпитывать много. А посвященный действует наоборот. Он изнутри действует вовне. А значит, если у посвященного есть задача с чем-то познакомиться, да, понятное дело, что есть источники, там, библиотека, книги, все понятно. Но есть ведь и библиотека у Кутхуми. Есть библиотека у отца, и мы на каждом синтезе будем стяжать книгу этого синтеза. Соответственно, у Кутхуми есть библиотека, и я как посвященный куда пойду? Я лучше пойду в библиотеку отца, почитаю книги своим вышестоящим телом, чтобы в моем вышестоящем теле записалась информация на эту тему. И тогда уже, когда в моем вышестоящем теле запишется информация на эту тему, то тогда во внешней среде, если мне необходимо, я не знаю, там, этот материал, эта книга, эта статья мне подтянется. или подтянется, примагнитится в мою внешнюю жизнь человек, который будет в этом осведомлен. Соответственно, у посвященного принцип какой? Изнутри вовне. Значит, я сначала внутри, например, выстраиваю состояние магнитности, выстраиваю состояние огненности, и уже вот эта внутренняя магнитность начинает примагничивать извне необходимые условия. И тогда организация моей жизни происходит не внешняя, а изнутри вовне. А сейчас вот если мы видим, и это и то хорошо, что в принципе большинство сейчас начинает заниматься внутренним развитием, но занимаются они извне. То есть они занимаются внутренним развитием извне. То есть из каких-то внешних рекомендаций, например, или из каких-то внешних, например, там книг, например, там фильмов, ну то есть, например, там общение с кем-то, это все нужно. Но сам принцип. И человек очень часто думает, что он извне это все, вбирая вовнутрь, развивается. Забывая отследить, что когда я все это набрал вовнутрь, что это со мной делает изнутри? Само развитие, это же когда у меня внутреннее меняется. Я могу прочитать много всего. Вопрос, когда я это все прочитал, это меня как поменяло? А я отслеживаю, как меня это меняет? Или, например, там я изучаю что-то, или я слушаю что-то. Хорошо. И если мы говорим о человеческом выражении, то я просто услышал, впитал, ну и когда-нибудь у меня это прозреет, когда-нибудь у меня это созреет. А посвященный по-другому, ему интересно изучить изнутри. И даже если, например, я, допустим, изучила что-то, образовалась в каком-то направлении, мне как посвященный интересно посмотреть, а как это отразилось на моем внутреннем мире? А мне это вообще полезно? А меня это вообще вдохновляет, вот то, о чем мы вчера говорили? А если меня не вдохновляет, а зачем вообще я это занимаюсь тогда? Значит, человек может еще, знаете, присматриваться, прислушиваться, или человек может думать, ну, сейчас подожду, оно, наверное, придет. Ну, сейчас подожду, наверное, глаза загорятся. Вот на днях. Ну, сейчас они пока не горят, но вот на днях загорятся. Что-то же произойдет. И вот человек очень часто ориентируется в надежде на то, что внешне что-то произойдет, какое-то произойдет событие, которое меня поменяет. А у посвященного немножко другой принцип. Посвященный, видя, что во внутреннем это никаким образом меня не меняет, или это не полезно для меня внутри, или вовне меня это, я не знаю, там, развращает, разлагает в чем-то, посвященный, видя это, не будет ждать, когда оно само отвалится. Посвященный начнет предпринимать внутренние действия для того, чтобы это завершить, это преобразить, это перепрактиковать, пересинтезировать. Соответственно, вот посвященности мы обучаемся у аватара синтеза Кутхуми. То есть у аватара синтеза Кутхуми можно прям пообучаться посвященности, потому что Кутхуми фактически старший посвященный для нас. И вот он как раз живет посвященной жизнью, потому что сам синтез, он как раз минимально выстраивает внутри нас посвященные связи. Когда я научаюсь внутри быть посвященным, а посвященным научаясь быть, я уже действую изнутри. Соответственно, дальше, третий вид жизни. Служащий, мы вчера об этом говорили. Служащий изначально чтящего отца. И, соответственно, на третьем синтезе у нас включается служащий. А служащий – это уже совмещающий внутреннее и внешнее. То есть, если человек – это внешнее, посвященный внутреннее, то человек, то служащий – это синтез внутреннего и внешнего. То есть служащий – это тот, кто уже научился синтезировать собою внутреннее и внешнее. И на основании внутреннего и внешнего служащий приходит, например, к выводу, что служить надо. А служить нужно почему? Потому что служа ты охватываешь и внутреннее, и внешнее. Потому что, помните, у нас же тоже есть всегда вопрос, как же совместить? А что совместить? Как раз совместить внутреннее и внешнее. И когда я начинаю служить, служение дает совмещение внутренних и внешних условий. Поэтому вот мы, например, на третьем синтезе с вами развиваем эффект человека-служащего. На первом синтезе человек-человек, чистый человек. На втором синтезе человек-посвященный. А на третьем синтезе уже человек-служащий. Соответственно, мы уже сейчас с вами включаем принцип служения. И, соответственно, сама часть душа, она внутри нас начинает принцип служения. И со вчерашнего дня до сегодняшнего момента, сейчас продолжается, у вас в духе формируется принцип служения. И ваш дух начинает понимать необходимость или смысл служения. А это все эффект субъядерности служащего, который организуется в нас стандартом третьего синтеза. Исходя из этого, третьим синтезом в нашей монаде начинает реагировать пламя служащего. И наша жизнь служащего, которая вписана отцом в монаду, она начинает пробуждаться. Потому что, ну, мы же понимаем, что в монаде нашей отцом вписаны все 8 видов жизни. Вопрос только, какие из них пробуждены. И у меня все 8 видов жизни в моей монаде, а пробуждены могут быть, например, только первые 2. И я, допустим, или вообще одна. И у многих пробуждена одна жизнь, человеческая. И когда, например, человек приходит на синтез, даже некоторые показатели, параметры ему непонятны, потому что у него в монаде не пробуждена посвященная жизнь. Он даже не понимает, что это такое. И можно бесконечно там долго объяснять. Я просто тут недавно совсем тоже столкнулась с такой ситуацией, по-моему, даже ее рассказывала, что вот там был один разговор, в котором там человек обратился за советом. И вот мы начинаем разговаривать, и я говорю, а попробуйте изнутри посмотреть на эту ситуацию. Он говорит, это как? Я говорю, ну вот вы сейчас чисто внешне, по-человечески рассуждаете, а попробуйте как бы изнутри, там, хотя бы сердцем, да, душою своей, ну, интеллектом, ну, я не знаю, телом, изнутри почувствовать. Я не понимаю, как это изнутри, он мне говорит. И я увидела, ну, наверное, за последние годы первый раз такой вариант, когда... абсолютный человек, ну то есть настолько по-человечески, то есть там посвященного даже еще, ну то есть не то, что не пробуждено, оно даже там даже не созрело. И то есть когда, и, то есть посвященный — это тот, кто понимает внутренние законы. И когда я ему говорю, попробуй изнутри, он понимает, что это такое. А когда тут в этом случае я сказала, попробуй изнутри посмотреть, человек даже не понимает, как это как изнутри. И понятное дело, что в данном случае, что жизнь посвященного в монаде не пробуждена. Она есть в основах, в зачатках, в потенциале. Но по факту она не пробуждена, и непробужденность посвященной жизни дает полное непонимание и даже не стыковку в мозгах, а как это изнутри. Или, например, говоришь, внутреннее развитие. Человек говорит, я понимаю развитие там, получение образования, развитие там, в том числе получение разных, повышение квалификации, развивать профессию, это понятно. А что такое внутреннее развитие, как себя изнутри развивать? И у многих даже не складывается формирование вообще понятия, как это изнутри. Почему? Так потому что если у тебя в монаде не возжжена жизнь посвященного, и она у тебя там не пробуждена, то есть она есть, заложена от отца, но ты в ней не пробудился, то, конечно же, тогда ты не будешь понимать, что такое внутреннее. И всегда ко внутреннему будешь идти извне. А это невозможно. К внутреннему можно прийти только изнутри. Поэтому у нас первый курс не курс человека, а курс посвященного. Ну, по логике же, раз первый курс, значит, должно быть нет. Потому что именно с вот внутренний путь становления моего духа с отцом начинается с пути посвященного. И когда я начинаю себя понимать как посвященный, во мне начинает формироваться стандарты отца. А где во мне это начинает пробуждаться? В монаде. Соответственно, вот как раз на первом курсе все месяцы направлены на то, чтобы жизнь посвященного в вашей монаде пробудилась, воскресла, активировалась, возожглась, чтобы она там, самое главное, накопилась. И вы тогда даже если не умели быть посвященным, то хотя бы там к какому-то синтезу, к концу курса вы стали посвященным. И в вашем теле вспыхнуло понимание, а, это оказывается вот так. Соответственно, постепенно в нас также в потенциале организуется жизнь служащего. А служащий – это уже тот, кому не надо объяснять, что такое внутреннее развитие, не надо объяснять, что такое изнутри и снаружи. Служащий уже четко понимает, все, идем дальше, называется, что делать? У служащего сразу вопрос, так, что делать? Это я все понял, все это пропускаем, что делать надо? И вот у служащего, у него такой деловой подход. Поэтому, когда вот на синтез приходят служащие, уже в веках накопленные служения, то мы сразу их фиксируем. Почему? Потому что в теле духа есть позиция, что делать, я готов. все, я готов исполнить. Я потом пойму все. Я потом пойму, я потом доизучаю, я потом дочитаю, я потом достижаю. Делать что? И вот это как раз состояние служащего. Если вы его в себе фиксируете, если оно у вас хотя бы начинает нагнетаться, то это уже результат вашей практики духа в веках. Значит, в веках у вас есть накопленное служение, которое просто-напросто включается в высоком огне Отца в момент синтеза. Соответственно, дальше, четверка. Четвертое – это ипостась. Ипостась изначально читающего Отца. Помните, мы с вами говорили о том, что мы на каждом синтезе ипостаси этого синтеза. Значит, вы сейчас ипостаси третьего синтеза. И вот даже когда вы на первый синтез приходите, вот вообще вы приходите на синтез, вас изначально мштащий аватар синтеза Кутхуми фиксирует как ипостаси синтеза. И форма ипостаси синтеза автоматически включает нас в школу Кутхуми. Ну, то есть фактически мы пришли куда? На школу Кутхуми. Высшая школа синтеза Кутхуми. Мы пришли обучаться синтезу Кутхуми. И вот знаете, когда в школах есть форма, официальная форма, конкретная форма, официально утвержденная для всей школы, когда не все, кто в чем хочет, а вот официальная форма для всех, да, дресс-код. Точно так же и здесь, когда я иду изучать синтез к Кутхуми, представьте, сколько команд у Кутхуми изучает синтез. Огромное количество. Но нужно же как-то различать, ну, в смысле, что форма ипостаси синтеза дает, во-первых, фиксацию того, что вы у Кутхуми обучаетесь, и в вышестоящем теле, и в любом тонком мире, в тонком мире вас точно сразу же, уже сдалека будут по телу определять, о, учатся у Кутхуми. Это, знаете, когда вот по форме, вот особенно это хорошо показано иногда в фильмах американских, да, когда по форме, ой, ты вот из этого университета, ты из этого университета, так и здесь. Форма ипостаси синтеза фиксирует то, что вы учитесь у Кутхуми. И тогда ваше вышестоящее тело все 16 месяцев оформлено огнем Кутхуми, и, соответственно, любой в тонком мире, тонким телом тебя встретив, сразу же с тебя считает, что ты у Кутхуми учатся, понятно, все. Ну, просто я, возможно, это не очень сейчас вам понятно, но мы просто видим и регистрируем, когда в разных архетипах, в тонком мире, там же мы же общаемся, в архетипах же тоже человечество живет, не только же здесь. В архетипах живет архетипическое человечество, и в каждой метагалактике тоже есть свое человечество. И мы вот иногда, когда выходим в разные практики, мы даже в зале Отца иногда наблюдаем, что помимо нашей команды, там еще работают другие команды человечества этого архетипа. И вот мы, когда стыкуемся вышестоящими телами, мы друг друга различаем. Даже различаем друг друга. Вот когда мы даже вот сейчас мы на синтез выходим в практику, мы вместе стоим командой. Но потом же каждый будет действовать индивидуально в своих зданиях, там, в архетипах. И вот тут как раз нужно, чтобы Кутхуми вас определял и находил по форме в том числе. И человечество, которое живет в архетипе, оно встречает по нам, что о, это как раз у Кутхуми. Эти обучаются у Кутхуми. А вот эти обучаются у Мории, например. Ну, аватар синтеза Мории. А вот эти обучаются у Иосифа. У нас же у разных аватаров синтеза есть команды обучения. Соответственно, вот эта форма ипостаси прежде всего организует в вас то, что вы учитесь у Кутхуми. И второе, ипостась и форма ипостаси фиксируют в нас выражение Отца. И ипостась – это тот, кто уже выражает Отца в чем-то. Почему называется ипостась? Потому что я в какой-то ипостаси выражаю Отца. То есть, например, я как человек внешне действую, как посвященный действую внутренне, как служащий я уже умею совмещать внутреннее и внешнее, а уже ипостась – это внутреннее и внешнее, точнее, этим внутренним и внешним в синтезе выражает Отца. Потому что вот в этих трех позициях я могу еще не выражать Отца. Я могу еще идти, я еще в поиске. У нас очень многие, поэтому когда приходят на синтез, они говорят, ну я еще в поиске. В поиске Отца. И многие говорят, вот я прихожу на синтез, выхожу там в практику, и не сразу же я вижу отца. Я не сразу его чувствую, я не сразу его проживаю. Хотя мы выходим, мы становимся, и сама среда синтеза обеспечивает стопроцентный наш выход в зал к отцу. И мы точно не оказываемся нигде, мы оказываемся пред отцом. Но так как у нас есть много разных записей, и так как у каждого из нас свой вариант развития, мы не сразу можем видеть отца в зале. И вот как раз состояние ипостаси – это когда я уже знаю, как общаться с отцом, и когда я уже ипостасна отцу, а если я ипостасна отцу, то я перестаю его искать. Вот смотрите, это важный момент. Очень многие продолжают искать отца. Что случилось? Все нормально? А, ну бегите, бегите. Так вот, значит, есть такой момент, когда я в поиске. Очень многие говорят, я в поиске. Есть люди, которые всю жизнь ищут чего-то. Так вот представьте, что в поисках чего? В поисках отца, конечно. В поисках своей ипостасности. И если я еще пути человека, посвященного и служащего, могу еще искать, то когда я становлюсь ипостасью, ипостась – это состояние, когда я вот в этом уже отца нашел, и поиски закончились. И вот, знаете, есть такая фраза, помните, в этой жизни главное найти своего человека и успокоиться. Ну, такая фраза крутится там, в социуме. Я подумала, ну, найти человека, если человек есть часть отца, клеточка отца, значит, можно по-другому иерархически прочитать эту фразу, что главное найти отца, своего отца, но своего не в значении, что у каждого свой отец, а своего отца в смысле свою ипостасность. В чем-то стать ипостасной отцу. Ведь, например, когда я становлюсь профессионалом в чем-то, ведь профессия – это ипостасность отцу в этом деле.
Подобие.
Да, так когда я, вот смотрите, когда я в этом деле 100% выражаю отца, при этом это мои 100%, у другого могут быть другие 100%, но и какая разница? И вот в данном случае, знаете, когда мы иногда говорим, вот у мастера дело в руках горит, он вроде ничего не делает, и ты думаешь, на каких ресурсах он это делает? И ты думаешь, ну там, особенно, допустим, человек высокий профессионал. И вот, ну, вот мы высокого профессионала от любителя отличить можем очень хорошо. Особенно сейчас, когда развита сфера услуг очень хорошо. И ты сразу понимаешь, что вот это вот буквально недавно была такая ситуация, когда нужно было там по определенному вопросу там заказать услугу оформления документов. И, значит, мне звонит менеджер, администратор. И она со мной начинает общаться и задает мне пару вопросов. Там, такой вопрос, я ей отвечаю на вопрос, и я ей задаю встречный вопрос, на что она мне не может ответить. Я говорю, ну хорошо, тогда давайте я по-другому спросила. Она опять не может ответить. А потом у нее пошел процесс, когда она начала, ну если вроде бы как я не устраиваю вас, то позвоните там тому-то, позвоните моему начальнику и общайтесь типа с ним. Я говорю, то есть вы не готовы даже диалог выстроить? А у нее была такая позиция, ну, а чего я вам обязана диалог выстраивать, если вы уже не хотите со мной общаться? А я ей не сказала, что я не хочу общаться. Я просто ответила, задала вопрос, на который она мне не ответила, вопрос по ее профилю. А она мне не ответила, и у нее пошло есть такое состояние злости, агрессии, что ну, хорошо, типа, тогда вот найдите другого специалиста. Я говорю, хорошо, тогда мы с вами не сработаемся. И она, видимо, была, осталась в таком шоке, что потом тут же там перезвонила ее начальница, говорит, а что там не так? Я говорю, вы понимаете, ну а как вам сказать? Она говорит, я даже ничего не сказала. И там на другом конце вот начальница, она говорит, ну я поняла вас. Я говорю, так если вы понимаете, почему тогда вы перенаправляете к этому специалисту, почему вообще этот специалист у вас в штате, если вы понимаете, что она, ну как бы, вот, ну мягко сказать, не сможет общаться. Она говорит, ну, давайте не будем об этом. Я говорю, хорошо. И потом, я почему на эту тему начала говорить, потом через какое-то время мне пишет ее начальник, ну, просто мы с ним знакомы, он мой хороший знакомый, и он мне пишет, привет, а что тебя не устроило в нашем администраторе? Что-то не так? И я думаю, а как ответить на этот вопрос? Это, и я думаю, а как сказать человеку, что, ну, вот этот специалист ипостасил. Да. Этот специалист ипостасен в своем деле. И он знает, что он делает. А когда он знает, что он делает, когда он ипостасен, он даже речью будет правильно говорить и будет, ну скажем так, уметь выстраивать диалог даже в сложной ситуации. И казалось бы, мы думаем, ну это просто вежливый культурный человек. Нет. Если это диалог внутри работы и профессии, значит это реально ипостась в своей работе. Ну а как я вот это объясню? Ну я там просто объяснила, что вот так и так и так. Но человек там меня не понял, потому что для него и с его позиции, ну он же ее взял на администратора, значит он ее устроил, значит для него этот сотрудник нормальный, ну в смысле, подходит по всем параметрам. Я думаю, ну а как я тебе передам это? Как тебе объяснить, что, ну вот, да, да, пожалуйста, выходите. То есть, как передать то, что, ну вот, не постасен. Понятное дело, что человек такими категориями не мыслит. А вот, ну так как есть определенный иерархический опыт, ты уже просто, и там та девочка тоже была в шоке, потому что она не ожидала такого исхода, то есть она начала-то хорошо и вежливо, и она планировала, что она будет со мной работать, потому что ее как бы зафиксировали на меня, закрепили. И она была не ожидала, что ей вот так скажут. А я в данном случае не от того, что у меня есть там какой-то каприз, а я просто, ну, вот абсолютно продуктивно на основании того, что, собственно, она сама говорила. И вот это как раз пример. Поэтому можно в деле быть ипостасным, а можно просто быть в деле, точка. А там уж чем придется. Есть вариант, когда я ипостасен в деле, и эта ипостасность меня развивает, и я просто не могу. То есть ипостась – это тот, кто не может абы как. То есть невозможно абы как. И если я ипостасен в этом деле, у меня есть какая-то гиперответственность перед самим собой сделать правильно, хорошо, красиво, честно. И вот это состояние ипостаси. И когда я просто работаю, я просто работаю. Я тогда уже, это как раз тот самый вариант, когда, ну, а чего, я кому-то обязан? Никому не обязан. А чего я должен на себя брать ответственность, за которую мне не платят? С одной стороны, да, а с другой стороны, ну, вот, и ипостась немного другими категориями мыслит. Это не значит, что можно теперь выполнять все безвозмездно. Я не про то. Я про то, что, ну, есть вариант, когда, ну, вот, ну, я это не обязан делать. Или, например, ну, я это не буду делать. Ну а почему я это должен делать? Это же не моя обязанность. Но это рядом с тобой. Это в доме твоей, ну как это, знаете, команды, в которой ты работаешь, компании, в которой работаешь. Это дом отца, в котором ты находишься каждый день. Это твой второй дом. И если в твоем доме что-то неправильно, конечно, я могу сказать о том, что это не мои обязанности. Но с другой стороны, если я ипостасен отцу, значит, это меня касается тоже. Потому что что? Потому что это дом, в котором и я нахожусь. Значит, все, что здесь происходит, оно касается меня напрямую. Поэтому я не смогу остаться в стороне, и я предприму все, как ипостась, чтобы это, ну, исправить. Найду подход, найду специалиста или найду просто человека, с которым я это обсужу. Вот это состояние ипостаси. Вот показала я разницу ипостаси и не ипостаси. Вот это состояние ипостаси. Поэтому вот в этих трех выражениях я могу еще искать свою ипостасность. Я могу еще искать выражение отца в каких-то своих условиях жизни. Но если я ипостась, и вот поэтому как раз мы не посвященные синтеза, не служащие синтеза, не человеки синтеза на синтезе. Именно поэтому Кутхуми нас определил как ипостаси синтеза. Соответственно, вы, приходя на синтез, на любой номер, с любого номера начиная, вы с этого момента ипостась синтеза. Для чего? Как раз для того, чтобы вы накапливали в себе ипостасность отцу с теми синтезами, которые вы проходите. И чтобы у вас каждый месяц, не только вот 12 часов, пока мы находимся на синтезе, а чтобы в течение месяца у вас внутри накапливалась ипостасность. А когда идет накопление ипостасности, происходит в том числе преодоление всего того, что накоплено ниже. Значит, накапливая ипостасность синтезу, я внутри накапливаю условия, предпосылки для преображения каких-то моих служебных, посвященных и человеческих состояний. Поэтому Кутхуми, ну простите, скажу так, выгоднее нас взращивать сразу как ипостаси, чтобы мы росли как ипостаси, и что делали? Тянули за ипостасным ростом нижестоящие три жизни. Потому что если мы растем ипостасно, мы же подтягиваем под нее нижестоящие жизни. Значит, если я развиваю свою жизнь ипостасную, во мне подтягивается жизнь служебная, жизнь посвященная и жизнь человеческая. Именно поэтому как раз в наших же интересах научаться применяться синтезом ипостасно для того, чтобы просто подтягивать свои виды жизни к более высокому состоянию. Соответственно, 5. На пятерочке у нас учитель изначально вышестоящего отца. Учитель. Учитель это учитело. Учитело или учителом. Поэтому в предыдущей эпохе, в пятой расе, было понятие учителя лучей. И Кутхуми, например, это учитель луча в пятой расе. Учитель луча, любви, мудрости пятой расы. Сейчас это аватар синтеза Кутхуми, а в пятой расе это был учитель луча, любви, мудрости. Просто сейчас в иерархии теперь у Кутхуми другое иерархическое звание. До этого была должность учителя луча, а сейчас лучи закрыты. При переходе в шестую расу закрыты лучи и развернута иерархия отца. Соответственно, сейчас изначально стоящий аватар синтеза Кутхуми уже имеет должность аватара синтеза. А соответственно, учитель. А что жизнь учителя внутри нас? Это какая жизнь? И вот нужно понимать, что учитель – это не когда я учу кого-то. Нет, и учитель – это не только учительствовать, наставничать и учить кого-то. А учитель – это вот тот вид жизни, в котором я уже, ну, как сказать, всетелесно в отце. Вот учитель регистрируется телом. И вот помните, мы вчера с вами на эту тему говорили, сегодня – и вот вчера много раз мы задавали вопрос, а что у вас в теле? Что проживаете в теле? Почему? Потому что как только Кутхуми обращает внимание к вашему телу, и когда вы научаетесь обращать внимание, что у вас в теле, вы внутри себя начинаете взращивать жизнь учителя. Потому что жизнь учителя – это уже состояние, когда я живу осмысленно синтезом отца. Почему? Потому что на пятерочке... Я вот тут сейчас тоже параллельно буду писать частности. То есть человек, вот здесь вот частности внутри нас. Человек организует частность движения. Посвященный организует частность ощущения. Служащий организует частность чувства. Помните, мы вчера говорили, душа чувствует. Чувство, а чувство – это частность. Частность – это то, что вырабатывают наши части. Поэтому части человека вырабатывают движение. Движение вперед, движение по жизни, движение к какой-то цели, движение в профессии, движение, я не знаю, в каких-то своих реализациях. Посвященный синтезом частей вырабатывает ощущение. Ощущение в данном случае, ощущение это же внутреннее состояние. Ощущение, помните, мы сейчас говорили, нутром чую. Mm-hmm. Вот ощущение это когда ты нутром чуешь. И в итоге получается, что ощущение как внутренний процесс проживания это результат синтеза частей посвященного. Результатом синтеза частей служащего становится чувство. Вырабатывается, то есть в результате работы частей служащего вырабатывается частность чувства. И здесь чувство, понятное дело, что в том значении, которое мы знаем, а здесь еще другое, знаете, вот состояние сверхчувств, когда я сверхчувствителен к отцу, сверхчувствителен к иерархии, сверхчувствителен к тому, что мне говорит Кутхуми, сверхчувствительным к процессам отца. И вот служащий как раз, это вот такая сверхчувствительность. Дальше. Синтезом частей ипостась вырабатывает мысль. И четвертая частность – это мысль. Потому что ипостась – это человек, который уже ментально развит. И мысль приводит к ментальному развитию, к ментальной развитости. А только ментальная развитость синтезом мысли –
дает состояние ипостасности отцов. И ипостась формируется в результате, когда я, ну, когда, давайте скажем так, грубо, но правильно, моя мысль является продолжением мысли отца. И когда я научаюсь мыслить как отец, мыслить его огнем, мыслить синтезом, мыслить энергией, мыслить светом, мыслить духом, то есть мыслить более высоким порядком. Дальше, вот у учителя синтезом частей учитель вырабатывает смысл. И в итоге сама, сам смысл...
Здрасте.
Это замечательно. Смысл. Вырабатывается смысл. И в итоге получается горизонт учителя – это смысл. И в итоге, помните тот самый вариант, когда поиск смысла жизни, поиск смысла существования и так далее – это вот как раз и есть состояние смысла. И учитель – это тот, кто владеет смыслом. Тогда можно по-разному увидеть, да? Человек – тот, кто владеет движением, посвященный владеет ощущением, служащий владеет чувствами, ипостась владеет мыслью, учитель владеет смыслом. А теперь сами себя потестируйте. Чем из этого вы владеете? Такой вид жизни чаще всего вы применяете. Вот именно владение, то есть не только знание, ну я знаю, что это мысль, нет. Можно подумать, знаете, на тему какую. Я владею смыслом, а я владею мыслью. Не просто думаю. Думать – это не владеть мыслью. Думать – это просто такой ментальный процесс. Чего? Что-то усвоил ребенок и дальше пошел. Что-то усвоил ребенок. Так вот, владыка. Владыка. Изначально мстящего отца. У владыки суть. Синтезом частей владыка вырабатывает суть. И помните вот это состояние? Во всем мне хочется дойти до самой сути. Это состояние владыка. А владыка – это когда я владею. И суть – это не что иное, как владение процессом. Поэтому жизнь владыки наполняет меня состоянием сути, когда я чем-то овладеваю. Когда я не просто это умею, когда я не просто это знаю, когда я не просто об этом думаю, а когда я этим владею. И вот состояние владения дает эффект новой сути. И когда я владею чем-то, я на самом деле живу сутью. Поэтому во всем мне хочется дойти до самой сути. Это значит, мне хочется дойти от человека до владыки. А это значит, когда я иду до сути, я овладеваю движением, ощущением, чувством, мыслью, смыслом и вхожу в суть, как вершину овладения чем-то. И к тому же, жизнь владыки, что это еще? Когда мы говорим слово «владыка», что у нас на это слово, ну, возжигается, вспыхивает? Вот мы говорим слово «учитель». Хорошо, давайте вернемся к учителю. Учитель, потому что к учителю, как будто бы учитель у нас внутри не вспыхнул. То есть мы когда первые четыре развивали, разрабатывали, как-то они у нас больше активны. Когда мы учителя включили, как-то у нас вот не сложилось. Так вот, учитель это как? Или владыка это как? Ну вот мы, исходя из того, что мы сказали. Это такой некий... То есть вот в этой восьмерице нужно видеть путь развития, путь роста. То есть получается, я расту от человека в посвященного, из посвященного в служащего, из служащего в ипостась. Фактически это некий такой план развития. И вот мы как раз первым курсом посвященного, мы развиваем в себе состояние посвященности, ипостаси, но нелинейно все восемь видов жизни организуются в нас каждым синтезом. Почему? Потому что на каждом синтезе мы еще стяжаем целый компакт синтеза, и в компакте синтеза вписаны вся восьмерица. А значит, каждым синтезом я этими восьми показателями расту. То есть на каждом синтезе у меня синтезируются какие-то свои виды движений,
У меня синтезируются разные виды ощущений, разные виды чувств, разные виды мыслей, разные виды смыслов, разные виды смыслов и сутей. И постепенно из разных частностей, которые у меня собираются на каждом синтезе, у меня оформляются разные виды жизни. То есть, чтобы мы понимаем прекрасно, что чтобы у меня та или иная жизнь начала включаться, мне нужен целый ряд этих частностей. Ведь так? Значит, там мне нужно минимум 2 движения, 3 движения, 4 движения. Или там разные ощущения мне нужны, мне нужно накопить разные чувства, мне нужно накопить разные сути, разные смыслы, разные мысли. И только тогда включается этот вариант жизни внутри меня. И тогда я уже понимаю, как планировать свое внутреннее развитие. Я понимаю, что в соответствующем, допустим, если я ипостась синтеза такого-то, и меня развивают кутхуми как ипостась, значит, на каждом синтезе кутхуми помогает нам выстроить новый мыслительный ряд. И вот просто вспомните и сегодня, и вчера, и сейчас, пока кутхуми публикует какие-то тематики, у вас же внутри формируется мыслительный ряд, вы же постоянно о чем-то думаете. И есть мысли, которые даже вам непонятны, но они организуются внутри. И вот это как раз состояние, когда кутхуми, вот есть очень интересный момент, когда кутхуми, наш мыслительный ряд, продолжает своим мыслительным рядом. И есть даже те формулировки, которые я не могу потом воспроизвести. Но на синтезе, вот пока я сижу в среде синтеза, у меня прямо вот, у нас многие так говорят, пока на синтезе сижу, все складывается. В голове такие мысли, в голове такие итоги, такие результаты. А почему? Так правильно, потому что в процессе синтеза аватар синтезу кутхуми выстраивает и помогает нам продолжить этот ряд частностей своими. А плюс еще мы понимаем, что кутхуми ведет синтез, а плюс еще изначально вышестоящий отец. А значит, наши частности продолжаются частностями кутхуми и отца. И в ряду наших частностей, значит, в ряду наших мыслей, в ряду наших сути, в ряду наших идей появляются идеи, сути и смыслы отца и кутхуми. И таким образом постепенно от синтеза к синтезу, от месяца к месяцу у нас начинает вот этот ряд частностей расти, становится больше, плотнее и насыщеннее. И к определенному количеству месяцев я уже понимаю, что вот этот ряд частностей у меня уже другой. Ну, то есть я, например, уже чувствую по-другому. У меня, например, мысли уже другие рождаются. Почему? Так потому что я каждый месяц, там, на протяжении какого-то количества часов нахожусь в прямом частном ряду аватара синтеза кутхуми и отца. А плюс еще, например, если мы включаемся в магнит фаинь кутхуми, мать и отец, то у нас фактически постоянно в течение синтеза внутри складывается магнитное поле, ну, давайте так, магнитное поле притяжения новых частностей от отца и от иерархии, которые потом выстраиваются в моем поле внутреннего мира, и я постепенно начинаю ими овладевать. Соответственно, дальше. Семерка – это аватар. Аватар изначально шестящего отца. И здесь частность идея. Частность идея. И идея – это на самом деле уровень аватарскости. Но аватар – что это за такое слово? Аватар – это тот, кто несет новое, первое. Аватар – это тот, кто выражает волю отца. И вот когда мы говорим о том, что я хочу выражать волю отца, и я хочу жить по воле отца, это как раз состояние аватарскости. Это моя аватарская жизнь в монаде мне сигналит о том, что жить по воле отца – это значит жить идеей отца, отцовской идеей. Соответственно, когда у меня внутри рождается идея отца, но для того, чтобы во мне родилась идея отца, то, что у многих есть на это запрос, чтобы во мне родилась идея отца, мне нужно настроить ряд своих идей на идею отца. Соответственно, именно вот, например, когда мы говорили про должностную компетенцию, что вы можете войти в команду служения, а там как раз в команде служения все аватары и владыки. Аватары, аватаресы по должностной компетенции. Должность такая. Аватар, аватареса, владыка, владычица. И вот самое вершинное выражение должности в подразделении – это аватар, аватареса. Для чего это фиксируется? Для того, чтобы мы постепенно научались генерировать и формировать идеи напрямую от отца. А для того, чтобы в теле организовалась новая идея, нужен избыточный объем воли. И волю еще надо накопить. А воля — это как раз семерка. Мы вчера с вами уже об этом говорили. Воля — это как раз семь. А значит, чтобы в моем теле выработалась новая идея, мне нужно накопить избыточный объем воли. Если избыточного объема воли нет, откуда идеи появятся-то? Ниоткуда. Потому что сама идея – это же результат тела. То есть идея рождается в теле. И когда у нас говорят, ну вот она откуда-то сверху приходит, а она приходит не сверху. Она рождается внутри тебя. А ощущение, что она приходит сверху, происходит от того, что отец ее согласовывает. А сама идея это рождается изнутри, она в тебе рождается. А чем она рождается? Идея рождается синтезом воли. И когда мое тело синтезирует волю, у меня начинает постепенно формироваться идея. Поэтому ряд идей внутри нас постепенно выстраивается даже тем, что мы синтезируемся с Куткуми. Вот, например, мы же выходим к Куткуми, а Куткуми – аватар синтеза. Он изначально настоящий аватар синтеза в должностной компетенции, в должности, в иерархии. Значит, мы постоянно взаимодействуя с изначально настоящим аватаром синтеза Куткуми, что делаем? Мы фактически выстраиваем ряд идей Куткуми и через это накапливаем в теле волю реализовать собственную идею. В общем, зависит от того, какая идея нужна. Тут можно как раз, помните, мы вчера уже говорили, помните, какая есть идея у нашего духа. И мы вчера даже задавали вопрос, а чем занимается наш дух? И вот духу нужна идея. И иногда, когда идеи в духе нет, то в целом я, конечно, живу, бытую, но как будто бы нет внутренней удовлетворенности от этого бытования. А дух вдохновляется и действует вдохновленно, реализуясь именно волей. А воля итогово концентрируется в идее. В итоге что происходит? Мы частностью идея притягиваем волю. И чем больше идей мы накапливаем, тем гуще становится воля в нашем теле, и тем быстрее мы меняемся. Потому что изменение – это процесс воли. И чтобы мне поменяться, мне нужно выработать избыточную волю. А избыточная воля вырабатывается рядом идей, которые синтезируются в моих частях, в моих телах. И тогда уже ряд идей начинает, ну скажем так, перетекать избыточностью воли в состояние преображения изменения. И вот это как раз и есть то состояние, когда мы не умрем, но изменимся, да? Почему? Потому что другой ряд идей начнет появляться у нас в духе. И фактически мы, когда развертываем синтез, и когда мы рассказываем о синтезе, мы ведь предлагаем другой ряд идей нашему духу. Нельзя сказать, что то, что мы говорим, мы об этом не думали никогда. Мы, скорее всего, об этом думали, у нас такие темы крутились. Но такого ряда идей в духе у нас не было. Поэтому задача синтеза – это предложить духу человеческому другой ряд идей. Другой ряд идей, другого порядка. Другой вопрос, что там потом дух будет с этими идеями делать, это уже называется свобода воли каждого. Но то, что мы можем предложить, и Куткуми может предложить новые идеи в дух, это да. Вот поэтому мы как бы синтезом стараемся предлагать новые идеи нашему духу, чтобы дух постоянно крутился в каких-то новых условиях, и ему не было скучно, и он не, как это, не уставал жить в том числе. Ну и восьмерка тут понятно, восемь, это выражение отца. Отец изначально растающего отца. И вот здесь как раз, я вот тут сотру, частность права. Право. Соответственно, в этом восьмом виде жизни это состояние отца внутри нас. Это вот восьмой вид жизни, это, ну, можно сказать, отцовскость. Что такое состояние жизни отец? Отец – это когда я становлюсь отцом в чем-то. Ну, то есть пока даже нам пока осознать это нечем. Но когда я становлюсь отцом в чем-то, по факту я, смотрите, обычно все нормально. Обычно мы право получаем откуда-то. Ну, то есть, помните, вот когда в Конституции прописаны соответствующие права, которыми владеет человек. Но у нас есть определенная такая специфика, что мы права получаем от кого-то. И у нас внутри есть такое состояние, что право нужно заработать, получить, право нужно каким-то образом заслужить, оформить и так далее. А вот тут нужно увидеть, что состояние жизни отец – это когда я синтезом своих частей научилась сама синтезировать право. То есть не откуда-то его ждать, что мне выдадут это право, а когда я это право синтезирую всей жизнью своей. И тогда уже я не мучаюсь о том, тварь я дрожащая или право имеющая. Я в этом смысле уже начинаю синтезировать право самостоятельно своим внутренним миром. И вот когда я умею управлять правами, и когда я могу выработать и синтезировать напрямую право от отца на любое дело, я внутри накапливаю состояние отца, отцовскости. Ну или с точки зрения, не хочется делить это на гендерность, отцовскость, материнскость. Нет, здесь отец не в значении гендерности, а в значении вообще уровня жизни. И вот как раз степень отец – это уровень жизни. И уровень жизни – это когда я уже вот на уровне жизни отец, я уже могу синтезировать это право. И даже если у меня этих прав нет, помните, когда у меня этих прав нет физически? Ну, физически нет, а в вышестоящем теле не факт. И если я умею выходить к отцу и просить у отца напрямую, значит, даже если физически у меня этих прав нет, я могу синтезировать это право не физически, в вышестоящем теле. Потому что никто же не запрещал этим правом владеть в вышестоящем теле. Это вот когда сейчас у нас на планете учатся с правами, да? Кто какие права имеет, кто чьи права защищает. Это, конечно, хорошо, но вопрос в том, что да, если я физически какими-то правами не обладаю, а мы можем не обладать какими-то правами, ну там, с точки зрения законодательства, с точки зрения еще чего-то, да, я физически могу не владеть этим правом, но я имею право от изначально вышестоящего отца этим владеть в духе, этим владеть в вышестоящем теле. И в физическом теле, в моем, еще этих прав может не быть. А в вышестоящем теле, если я прошу у отца, это право начинает во мне синтезироваться. Поэтому любое право, оно начинается из вышестоящего тела. И сначала право появляется в моем духе, а потом уже это право физичивается здесь, в физическом теле. Ну вот это как раз уже мышление посвященного, да? Вот посвященный так мыслит, когда вы мне не даете такого права, хорошо, я попрошу это право напрямую отца. И пусть это право сначала синтезируется. Помните, пусть вот мне отец скажет, что я на это право не имею. Вот это как раз принцип мышления посвященного. И в данном случае это не расхолаженность, и это не состояние, что вы мне тут не смеете указывать. И если я показал, что у меня это есть, значит есть. Нет. Это другая степень культуры. Ведь когда мы выходим уже на восьмой вид жизни, там же уже культура другая, воспитанность другая, этика другая во внутреннем мире. И там ты даже уже таких мыслей себе не позволишь. И там невозможно уже войти в состояние гордыни. Потому что гордыня заканчивается вот здесь, на третьем выражении. То есть когда ты входишь в ипостась, ты уже не в гордыне. Даже если у тебя до этого она была. Поэтому ипостась – это вершинная степень преодоления гордыни. И когда я становлюсь ипостасным, у меня завершаются все виды гордыни. Но в первых трех видах жизни я еще пока могу в этой гордыне, ну, эту гордыню преодолевать в чем-то. Ну, в чем-то. Поэтому третий синтез в этом смысле, он непростой по своему огню. Потому что третий синтез, он, во-первых, касается истоков нашего духа. А истоки нашего духа, нет-нет, да иногда, ну, скажем так, имеют некоторые элементы гордыни. Соответственно, когда мы прикасаемся к огню третьего синтеза, огонь третьего синтеза прикасается к нашим гордыням. И вот тут как раз нужно это преодолеть. Помните, а что с этим делать? Ничего. Преодолеть. Просто пережить и пойти дальше. Вот тут важность какая? Мы вчера об этом и говорили, что для того, чтобы вот эта гордыня, даже если она есть, она преодолелась, то здесь важно, что всей душой своей открыться изначально вышестоящему отцу и попросить у изначально вышестоящего отца вот просто преодолеть это, завершить и пойти дальше. Потому что единственное, что преодолевает нашу гордыню, это открытость изначально вышестоящему отцу. Другого метода нет. То есть как только я открываюсь изначально вышестоящему отцу внутри меня и открыто общаюсь с отцом, и открыто прошу что-то у отца, и открыто чувствую себя с отцом в отце и взаимодействую с отцом, в этом у меня преодолевается гордыня. Она у меня просто израсходуется. Знаете, вот она изживается во мне. Поэтому, когда возникает там, например, вопрос, а как преодолеть гордыню, вариант только один. В открытости к отцу научиться жить. Открыто с отцом. Помните, я вчера говорила, светская беседа, общение с отцом. Ведь это для этого. То есть, когда я научаюсь общаться с отцом, когда я научаюсь выстраивать диалог, беседу с отцом, когда я научаюсь выходить и просить у отца, выходить и спрашивать у отца, выходить и советоваться на какую-то тему с отцом, у меня в этом распаковываются все виды гордынь, которые даже если есть, в моем духе остатками. Вот это восьмерица. Соответственно, восьмью видами жизни у меня организуется 8 видов частей. И вот мы сейчас дальше с вами рассмотрим виды частей. То есть в каждом, помните, я сказала, синтезом соответствующих частей формируется частность. Вот нам нужно увидеть, какими именно частями формируются частности. Виды частей. Теперь мы просто дальше продолжаем вот эту, вот эти ряды. Значит, у человека, мы вчера уже об этом говорили, у человека базовые части, и у человека 256. Мы с вами говорили вчера вот две цифры, 256 и 512. Соответственно, когда мы с вами развиваемся по-человечески, то с точки зрения стандарта изначально стоящего отца, в нас синтезируется 256 базовых частей. Синтезом 256 базовых частей я как человек начинаю вырабатывать движение как результат частности внутреннего мира каждого из нас. Соответственно, посвященный развивает цельные части, и начиная с посвященного, частей становится 512. Мы вчера об этом тоже говорили, что когда мы входим в посвященного, внутри меня вырабатывается уже 512 частей. Служащий, у служащего вид частей космические части, их тоже 512. То есть дальше везде будет 512. У ипостаси прачасти, вы очень часто будете слышать вот эту приставочку пра, как в значении запредельности, как следующий уровень, с одной стороны, а с другой стороны, пра – это как определенная концентрация жизни, заряда жизни. И вот есть, например, ци, как энергия жизни, да, а есть пра, как заряд жизни огнем. И пра части – это части, заряженные огнем, ипостасностью изначально вышестоящего отца. Соответственно, учитель развивает архетипические части, и их тоже 512. Архетипические, это что за части? Помните, мы вчера с вами ходили по трем метагалактикам? Каждая метагалактика есть архетип огня материи. А для того, чтобы в каждом архетипе действовать, у меня внутри должны быть части, соответствующие этой материи. И вот как раз на горизонте учителя мы развиваем архетипические части, как те части, которыми растут архетипы в нас. И мы, имея архетипические части в теле, научаемся в архетипах стоять, в архетипах действовать, в архетипы выходить. И вот даже когда мы вчера, например, выходили с вами в разные метагалактики, уже даже в общении с отцом и с аватарами синтеза у нас что? У нас постепенно нагнетались огнеобразы архетипических частей, и внутри нас, в общении с Кутхуми и с отцом, в магнитности формировались какие-то архетипические огнеобразы, из которых потом у нас внутри организуются архетипические части. Соответственно, дальше. А, и мы вчера с вами стяжали 64 частности архетипической души. Мы их зафиксировали. Почему архетипическая душа? То есть, смотрите, мы когда с вами проходим синтез, вот, например, сейчас проходим синтез души, и мы с вами снижаем душа одноцельная, но она может быть базовой, она может быть цельной, она может быть космической, она может быть пра, она может быть архетипической, в зависимости от вида жизни, которым мы действуем. Соответственно, если мы развиваемся курсом посвященного, значит, центральные виды частей, которыми мы действуем, на этом курсе цельные, значит, мы будем стяжать душу в разных ее выражениях, но цельная душа будет включать в нас вид посвященного, и мы за весь курс будем развивать разные цельные части, чтобы из цельных частей внутри нас синтезировался посвященный. Но вот есть еще такой закон, что мы на каждом синтезе стяжаем 512 единиц частей. Почему? По закону все во всем. Мы же посвященные в каждом синтезе, значит, нам нужно на каждом синтезе стяжать 512. Как пакет условий, который постепенно будет у нас накапливаться. И из этих 512 на каждом синтезе мы стяжаем какие-то, которые постепенно будут выстраиваться. И когда вы пройдете 64 синтеза, у вас вся 512 единица выстроится. Соответственно, мы на каждом синтезе что делаем? Набираем части, чтобы в результате у меня выстроилась реальная, офизиченная 512 лица. Но для того, чтобы она во мне выстраивалась, у меня внутри должен быть некий эталонный образ. Поэтому мы на каждом синтезе стяжаем 512 лиц частей, чтобы она внутри меня накапливалась как эталонный образ конкретного вида жизни, в данном случае посвященного. Соответственно, владыка, да, здесь однородные части. Их тоже 512. У аватара все единые или единые части. Тоже 512. И у отца здесь... нет, подождите, там пропустили какие-то части. Пропустили. Сейчас вспомню. Однородные. Синтез, однородные, все единые, сейчас вспомню. Синтез части, это уже будут девятый вид частей, то есть это подытоживающий вид частей. Синтез части, они сверху, девятка, ну то есть как условно цельность всего. Синтез части, это цельность всего. Я поняла, мы пропустили совершенные. У владыки совершенные части. Совершенные. Совершенные части. Тоже 512. У аватара однородные, вот все сложилось. У аватара однородные части. У отца все единые части. И в совокупности всего формируется синтез части, которых тоже 512. Только мы должны понимать, что это не 512 плюс 512 плюс 512 плюс 512, да? А это цельная 512 рица, внутри которой вписано 9 видов частей, который организуется постепенно каждым курсом синтеза внутри нас и каждым следующим стяжанием внутри нас. В итоге получается, что мы на синтезе стяжаем 256 лицу базовых частей, и в этом мы развиваем человека, потому что как бы мы далеко ни шли, все равно мы остаемся человеком, и у нас внутри развивается человек, потому что сами части организуются в теле человека, поэтому даже если мы развиваем посвященного, все равно человек внутри нас четко отцом будет всегда. То есть,
смотрите, увидите, что человек – это как центровка всего.
То есть человек – это и начало всего, и центровка всего, и с человека все начинается. Поэтому в данном случае человек – это не нулевой, нет, наверное, нулевой меридиан как раз. То есть с человека все начинается. Я от человеческого условия, то есть если мы возьмем, например, сферу, то человек стоит в центровке. А уже посвященный, служащий и до отца – это состояние оболочек этой сферы. А в центровке человек. Ну, то есть в центровке человек. Далее организуется среда посвященного, далее среда служащего, далее среда ипостаси, среда учителя, среда владыки, среда аватара и среда отца. И в этой совокупности у меня организуется сфера ивдива каждого. В этой совокупности у меня организуется сфера ивдива каждого. А сфера ивдива каждого, помните, мы вчера говорили, мы ее вчера не стяжали, мы ее пойдем сейчас стяжать. А сфера ивдива каждого – это сфера условий вокруг моего физического тела. Сфера дома, сфера изначального стоящего дома, изначального стоящего отца. Теперь вспоминаю. Мы говорили вчера, есть тело изначально стоящего отца, а вокруг тела отца есть сфера ивдива, сфера дома. Но если мы по образу и подобию отца, значит наше тело есть образ и подобие отца, значит вокруг нашего тела тоже есть сфера дома, как и у отца. И наша сфера ивдива каждого является ячейкой в сфере ивдива отца. Ну, чтобы вы понимали масштаб. Соответственно, условиями своей жизни вы всегда связаны с условиями отца. И получается, что в синтез с изначальным стоящим отцом нам дает сопряженность условий нашей жизни с условиями жизни отца. Потому что все условия копятся в сфере ивдива каждого. И если вы почувствуете, то сфера ивдива каждого – это такая сфера, внутри которой 256 или 512 оболочек по количеству частей, в каждой из которых множество разных ячеек, и в этих ячейках копятся разные условия. Соответственно, помните, когда мы говорили, везде домик наш с собой, везде мы с собой, везде наши условия с собой, правильно, потому что условия, они идут за тобой. Почему? Потому что сфера ивдива каждого вокруг твоего тела. Куда твое тело, туда и эта сфера. И внутри этой сферы организуются разные условия, которыми мы живем. И в зависимости от количества частей, которые во мне оформляются, в сфере ивдива каждого соответствующее количество оболочек. И внутри этих оболочек разнообразие ячеек условий такое, насколько мы разнообразны в развитии наших частей. Увидели? Вы можете даже сейчас попробуйте сонастроиться с аватаром синтеза Кутхуми, попробуйте сонастроиться с изначальным стоящим отцом и прям почувствовать сферу ивдива каждого вокруг тела. Ну, то есть ее можно вот прям почувствовать кожей. Когда вот вы сидите телесно, а вокруг вас нелинейно организуется сфера ивдива каждого. И вы можете прям вот телесно ее почувствовать. И вот когда мы с вами эманируем после каждой практики в сферу ивдива каждого, вы можете прям даже чувствовать, как туда впечатывается синтез. И вот чтобы мы, это я для чего? Чтобы вы видели, что сфера ивдива каждого – это живая организация условий. Не просто, не знаю, там аура или атмосфера вокруг меня, а это живая, организованная, можно сказать даже, квазиматерия огня и синтеза отца вокруг моего физического тела, которая в постоянной сопряженности с моим телом, в постоянной сопряженности с моими частями, и там идет постоянное движение. Постоянное движение. Поэтому если вы настроитесь тонким взглядом на нее, то вы почувствуете, что там постоянное движение условий, там постоянное течение. Из одной ячейки перетекает огонь в другую, из одной оболочки в другую. И это на самом деле очень такое интересное явление. И куда эти условия все фиксируются? Эти условия все фиксируются в тело, потому что в итоге мы этими условиями начинаем жить. И эти условия офизичиваются в нашем теле и дают нам возможность уже этим осуществляться. И в зависимости от количества частей, которые мы развиваем, зависит качество условий, накапливаемых в сфере ивдива каждого. Поэтому условия жизни напрямую зависят от разработанности наших частей и от разработанности соответствующих видов жизни. Соответственно, чем разработаннее те или иные виды жизни, и тем разработаннее я частями внутри этого вида жизни, тем более развиты и качественны условия, которыми я живу. А эти условия проистекают из сферы в диво каждого. Но мы должны понимать, что в сфере в диво каждого условия могут копиться веками. То есть сфера в диво каждого раньше у нас не называлась сферой в диво каждого. Раньше это была, например, сфера дома отца. Или просто сфера условий вокруг тела человека. Но, в принципе, даже в пятой расе и ранее человек всегда вокруг себя регистрировал сферу. И если вы даже вспомните да Винчи и его вот этого человека, да, который он рисовал, я забыла, как он называется. Ну, вот этот человек, да, то есть, который распростерт везде. Он же ведь тоже стоит в сфере. И так или иначе, по закону золотого сечения, вот почему сфера, кстати говоря, вот тоже мы говорим постоянно, сфера. Почему сфера? По закону золотого сечения эманации всех клеток тела человека в результате организуют сферу. То есть, если вы вообразите, что все ваши клетки эманируют свет, то в эманациях, то есть вот если вы сейчас отэманируете разом всеми клеточками свет, огонь, энергию или дух отца, то вы почувствуете, что эманации итогово в пространстве космоса организуются сферически. И куда бы мы ни пошли, где бы мы ни оказались, в каком бы архетип мы ни перешли, в любом архетипе эманации нашего тела будут оформлены сферически. Ну, это закон физиологии материи, это закон физики. К тому же сфера с точки зрения геометрической фигуры самая там совершенная фигура, в которой вписываются все фигуры, существующие вообще в геометрии. К тому же, почему еще сфера? Наша планета Земля имеет форму сферы. А исходя из того, что мы живем на планете Земля, у нас в генетике вот сферическая организованность уже записана. Поэтому наши части сферически организованы, наши системы сферически организованы. И даже если мы говорим душа, то сама душа это что? Ядро души в центровке нашего тела, а вокруг сфера души, а внутри сферы души 256 или 512 оболочек, в каждой из которых копится что? Копятся чувства. Но душа – это часть, которая занимается чувствами. Соответственно, в каждой оболочке души копятся разные чувства, которые потом являются предпосылками условий, которые копятся в оболочках сферы в диво каждого. Но вначале эти чувства копятся где? В сфере души внутри меня, и все накопленное потом развертывается как результат в оболочках сферы и в диво каждого. И это становится уже чем? Данностью моей физической жизни. Исходя из этого, есть четкий закон сферы и в диво каждого. Все то, что я нарабатываю внутри, оно проистекает вовне и организуется... И организуется сферой вокруг меня. То есть получается, все изнутри когда-нибудь проистекает вовне. Вопрос только времени. И вопрос только, а кто стоит между этим? Что стоит между внутренним и внешним? И что стоит между течением времени? Наше тело. Мы. Потому что в центровке дома всегда стоит тело человека. И все то, что мы стяжаем в человека. В итоге получается, что я, как человек, и мое тело является центровкой времени, изначально стоящего отца. И поэтому, когда мы говорим, поэтому у нас есть такое понятие, мы вчера, помните, говорили, я настоящего. Так вот, 513-м явлением в каждой 512 лице фиксируется «я настоящего», а «я настоящего» — это непосредственно мое тело. В итоге получается, я являюсь центровкой прошлого и будущего. Соответственно, если я внутри несу настоящее, значит, я есть источник настоящего, и вот этой концентрация настоящего у меня выстраивается будущее и преображается, кстати, прошлое. А то мы очень часто считаем, что прошлое состоялось, и оно прошло. Оно-то прошло, но ты же продолжаешь, оно же продолжается в тебе. Ты же движешься вперед, а прошлое в тебе продолжается. Но мы очень часто забываем, что если меняюсь я в настоящем, то вместе с настоящим меняется прошлое и выстраивается будущее. А то мы все за будущее радеем, а о прошлом чего-то не думаем. Нет, мы вспоминаем о прошлом, но мы не вспоминаем о прошлом, как о том, что меняется вместе с нами. И получается, если я расту в настоящем, то настоящим идет перезапись и преображение всех моих прошлых записей и выстраивается перспектива моих будущих основ. Получается, тогда человек является центровкой настоящего и центровкой такого огня, который включает время, потому что время есть огонь. И я, а человек, почему мы об этом? Потому что человек. Чело – это ученик, век – это время. Соответственно, человек – это ученик времени. А это значит, что, являясь учеником времени, я являюсь учеником огня. Огонь проистекает от Отца. Соответственно, я есть источник огня Отца. А это значит, что прошлое втекает и вытекает из меня, как из настоящего. Будущее, втекая, вытекает также из меня. Поэтому источником прошлого и настоящего и местом, где втекаются прошлое и настоящее, вообще-то в моем теле. И, соответственно, согласно этой логике, когда я начинаю работать с настоящим, у меня меняется вся моя вечность. То есть меняется даже та вечность прошлого, которая мне неизвестна. Но то, что она мне неизвестна, это же не значит, что у меня в ней, и меня во мне ее нет. Если она мне неизвестна, это не значит, что в каждой практике огнем не прикасается Отец к этой прошлой вечности. Другой вопрос, что нам нечем прикоснуться, у нас таких инструментов нет, а у Отца-то есть. И Отец достаточно развит, чтобы прикоснуться к прошлым записям каждого из нас, и не просто прикоснуться, а их перезаписать. Поэтому когда говорят, ну как изменить прошлое, ну как изменить то, что когда-то было совершено. Ответ один, занимайся настоящим. И самый высокий вид служения, который мы можем вообще дать человечеству, дать планете Земля и дать Отцу, это заниматься собой. Гениальная, простая фраза, но она очень верная. Нужно просто правильно понять, кто есть я. И когда я понимаю, кто есть я, и когда я понимаю, что строится внутри моего я, тогда, занимаясь собой, фактически я служу Отцу. Потому что мы иногда задаемся вопросом, ну чем я могу быть полезен? Чем я могу быть полезен, Отец? Много раз мы в погружениях слышали от Отца, займись собой. Начинаешь, вот когда ты занимаешься собой, это вершинная степень служения Отцу. Вот вершинная степень. Но мы понимаем прекрасно, что когда ты начинаешь заниматься собой, в тебе начинают взращиваться те или иные виды энергии, света, духа и огня, и во взращивание этих видов энергии света и духа огня, во мне растут части, а когда во мне растут части, я понимаю, что только для себя уже мало. И тогда уже абсолютно логически я прихожу к тому, что весь объем, который я накапливаю, я уже могу им, ну, делиться, применить куда-то и направить для того, чтобы у других получилось. Потому что я иногда могу не говорить об этом опыте, но я могу его реплицировать, эманировать из тела, и в эманациях этого опыта будет получаться у других. И об этом не обязательно говорить. У нас просто все приучены об этом говорить. Сразу сказать, я буду это делать, это сейчас тем более традиция социальных сетей, она вообще просто вымыла напрочь состояние уникальности, состояние тайны, состояние, когда я делаю и не отчитываюсь об этом, состояние, когда я делаю, потому что я развиваю свою жизнь, и я развиваю ее так, как я ее хочу развивать.
Я не обязан отчитывать это другим. Да, но здесь вопрос в том, что когда я по-другому не могу реализоваться, это вот мы тоже уже много раз на эту тему в разных там разговорах, в консультациях, погружениях на эту тему говорили. И как показывает практика внутреннего мира, когда я не могу по-другому реализоваться, я начинаю реализовываться через показывание себя. То есть, ну, у меня другой реализации нет, поэтому я могу реализовать себя и могу показать себя. Вопрос, как себя показать? Никто не говорит, что не нужно себя развивать через соцсети. Нужно. Но ведь есть вопрос грани. А вот эта грань, например, там, допустим, блогерство, которое перешло уже все адекватные и неадекватные границы, когда уже, ну, даже какие-то очень странные, вообще за гранью культуры вещи делают перед камерой, например. От чего это? От того, что внутри примениться не во что, внутренне никакой нет реализованности, и ты начинаешь заполнять эфир внешне собой. Потому что, ну, прямой эфир, это ведь эфир, то есть я заполняю на самом деле не эфир собой и заполняю себя, я пытаюсь через это себя заполнить. Соответственно, ну, скажем так, миллионники, блогеры-миллионники, это самые, ну, можно сказать, внутренние, самые пустые, не заполненные ничем. Потому что чем я пуще внутри, тем я больше пытаюсь заполнить извне. Когда я внутри состоятелен, когда у меня внутри есть достаточно накопленного всего, у меня нет потребности, извне получать одобрение, у меня нет потребности извне получать оценку, у меня нет потребности стягивать на себя и на свою личность большое количество интересующихся, которые будут мне каждый день говорить, какой я молодец. Да. Поэтому у всего есть грань. Я не сказала, что это неправильно, некорректно, этим не нужно заниматься. Но у всего есть грань. Грань, в которой... А где эта грань находится? Эта грань находится в тебе. И только ты можешь сам гранью своего духа, гранью своего опыта определить, в какой момент уже я выхожу за границы. Да-да-да. Поэтому в данном случае уже для многих перестал, допустим, соцсеть перестала быть просто инструментом реализации. И я соглашусь, что социальные сети – это инструмент реализации. Но когда это становится инструментом жизни, и когда я начинаю жить там и этим, это уже неадекватное состояние развития внутреннего мира. Когда внутри я перестаю развиваться, я пытаюсь технологизировать развитие через уже готовые инструменты, через уже готовые зашифрованные программы, коды, потому что, ну, там все достаточно очевидно. Да, и это очень легко, вписать в себя в очевидные рамки. Ничего создать не надо, ничего сотворять не надо. Ты просто делаешь готовое. Ну, здесь, понятное дело, тонкостей очень много, но судя по тому, что вот сейчас об этом Куткуми фиксирует и на это акцентирует внимание, значит, возможно, есть определенные пограничные состояния, в которые мы иногда входим, сами того не замечаешь. Или мы, скажем так, ориентируемся на пограничные состояния других. Ну, то есть, а знаете как, если я ориентируюсь на чье-то пограничное состояние, значит, я же ориентируюсь по подобию. И если я на это реагирую, если мне это нравится, если я за этим слежу, значит, внутри меня эта пограничность тоже присутствует. Возможно, в более мягком объеме, возможно, в более адекватном состоянии, но по подобию, все по подобию. Поэтому, когда начинаешь это осознавать, то у тебя не просто так, а, ну все, я теперь не буду ничего это смотреть, я теперь не буду все это удалю. Ну нет, мы же понимаем, что это бред. Я про другое, я про то, что когда мы начинаем расти частями, часть этих потребностей просто сама по себе отпадает. И ты понимаешь, что вот это уже та грань пограничности, в которой я не хочу участвовать. Потому что когда я смотрю это, я в этом участвую. Я соучаствую в этом.
И мы можем по-разному на это ориентироваться, можем по-разному на это реагировать, можем на эту тему спорить, но именно с точки зрения духа, подчеркну, это так. Потому что дух, он очень соучастен. И иногда дух, когда не имеет реализацию, он хочет быть в соучастии с кем-то. Поэтому-то как раз есть огромное количество последовательных, огромное количество подписчиков, которые с большим удовольствием поучаствуют в твоей пограничной, в твоей пограничности. Почему? Потому что собственной пограничности не имеют. Или не могут ее выработать. Отсюда как раз очень много разных вот этих вот хейта, да, в соцсетях. Потому что когда ты видишь пограничность, к которой ты хочешь духом дойти, а ты не можешь по каким-то причинам, у тебя вырабатывается состояние агрессии, что та пограничность тебе недоступна. А очень хочется. А не получается. Поэтому на кого срывать свой взгляд? Только на того, кто является источником того состояния, которого ты тоже хочешь достичь, но не можешь. То есть это вот как раз психология духа. И мы тогда иногда не знаем, почему мы так реагируем. Почему я говорю, что это на уровне духа, на уровне инстинктов, ну нет, не инстинктов, на уровне рецепторов духа. Когда вот есть определенные реакции духа, которые физически необъяснимы. И даже когда у тебя спросят, что так поднимаешь себя за руку и скажешь, а почему ты так среагировал? Ты не сможешь ответить. Потому что это определенные реакции духа, которые не оформляемы внешне, но они есть где-то внутри, и на основании этих внутренних реакций ну, у тебя срабатывает та или иная эмоция, то или иное действие, то или иное слово, или то или иное исполнение. Поэтому вот попробуйте на эту тему тоже себя поанализировать с кутхуми в течение там, месяца. Не в смысле, что теперь нужно в это там, знаете, вот как закапываться в этом. Нет. Ну просто вот выйти кутхуми, или даже сейчас, пока мы об этом говорим, внутренне с кутхуми прям пообщаться на тему того, а как у меня это устроено. А есть ли у меня какие-то пограничности, которые пора завершить? Что такое пограничность? С одной стороны, можно сказать о том, что пограничность – это нечто некорректное на уровне неадекватности. А с другой стороны, можно увидеть по-другому. На грани двух жизней. Вот при переходе из одной жизни в другую, ты находишься на грани. И вот это состояние, когда я на грани, это на грани перехода из одной жизни в другую, в том числе, может быть. Поэтому, когда мы говорим, ой, я на грани, а давай подумаем, что это за грань. А может быть, это грань перехода из одной частности в другую частность. Когда, например, я стою на грани перехода из одной мысли в другую, на грани перехода из одного чувства в другое. Я еще пока не в том и не в этом уже, но я на грани, я ищу. Но самое главное, пограничные состояния возможны. Главное не оставаться постоянно в них. Потому что когда ты постоянно в пограничности, не там и не там, тогда ты в какой-то момент начинаешь чувствовать, что ты себя потерял. То есть вот эта дезориентация в пространстве, когда ты начинаешь быть потерянным, когда ты не понимаешь, как действовать дальше, это как раз следствие того, что ты в пограничности уже достаточно долго находишься и застрял. А когда ты находишься в пограничности, ты же настолько к этому привыкаешь, что ты уже не можешь различить, в чем ты. Потому что когда ты внутри каждой жизни, ты там уже обусловлен. А когда ты в пограничности, ты уже не там, а еще не здесь. Значит, обусловленности еще нет. А раз нет обусловленности, значит, нет устойчивости в этом. И попробуй себя в этот момент словить. И попробуй еще различить, что уже нужно в новое. Поэтому это как раз и необходимо личное взаимодействие с аватаром синтеза кутхуми, личное, чтобы отслеживать грани пограничности, ну вот грани перехода. Когда мы чувствуем, что есть какой-то процесс несложенности или какой-то процесс неэффективности внутри меня, тогда я иду к аватару синтеза кутхуми, как к мастеру-психологу, и просто-напросто, зная вот эти параметры, зная эти данные, зная хотя бы даже восьмерицу вот этих частностей, я постепенно начинаю себя ракурсом этой восьмерицы уже как-то анализировать. Я думаю, так, а уже вот здесь какая идея во мне сработала? Какая мысль во мне сработала? Какой смысл мной движил, например, да? какое движение или к какому движению я стремилась. И постепенно я уже начинаю это осмыслять. И для меня это становится уже не просто каким-то процессом где-то протекающим, а для меня это становится процессом, протекающим внутри. Понятно? Вот это восьмерица сложилась. Просто вот заметьте, что аватар синтеза Кутхуми направляет эту тему достаточно плотно. Ну, такая плотная динамика, плотный алфавит и плотное количество разных смыслов. Для чего? Для того, чтобы вы этим внутри напитались и устоялись в этом, и переключились из каких-то своих пограничностей в устойчивые условия цельности. Это, знаете, чтобы не успеть сориентироваться. Иногда бывает, что даже в течение синтеза меняется скорость самого синтеза и плотность самого синтеза для того, чтобы мы в каких-то процессах не успели себя остановить, не успели сориентироваться. Для чего это надо? Для того, чтобы пока ты реагируешь, пока ты, помните, пока ты там осмышляешь, пока ты обрабатываешь, пока у тебя идет загрузка, в это время в тебя уже отец направил огонь. Ну, пока ты грузишься, у тебя в тело вышестоящий отец пишет огонь. Как только загрузишься, зато уже в теле будет огонь. Поэтому нужно вот эти эффекты зависания иногда в синтезе, да, когда мы так зависаем смысловой, не понимаем, о чем сейчас речь, что это такое, я не понимаю ни слова. Это нормально. Это когда вас отец вводит в такую речевую парадигму, в которой, возможно, вы не все будете улавливать, но зато обратите внимание, что вышестоящее ваше тело очень внимательно. И тогда получается, что не важно, как реагирует физическое тело, не важно, как понимает или не понимает наше физическое тело, главное, чтобы внимало вышестоящее тело. А если вышестоящее тело внимает, тогда физически, это может быть любая скорость, это может быть любая терминология, это могут быть любые примеры, которые позволят тебе очень плотно и быстро включиться в этот процесс, не успев среагировать на вышестоящее и не успев сбить процесс заполнения огня. Поэтому вот просто, ну это я почему об этом говорю, потому что вчера у нас немножко другая была скорость. И вообще вчера была немножко другая глубина синтеза. А сегодня вот такую скорость вам определил Кутхуми. Для чего? Потому что ну, в течение часов синтеза скорость может меняться множество раз. Для чего? Чтобы мы, знаете, вот менялся рисунок огня внутри нас, и мы не находились в состоянии одной поры. Чтобы у нас постоянная была смена. И за счет вот этой смены, и за счет вот этого перепада огня у нас внутри формировались какие-то новые состояния. И поэтому чем больше вот таких перепадов, тем перепадов огня, перепадов синтеза, тем я быстрее субъядерно преображаюсь. Потому что перепад в огне – это же перепад субъядерности. Это когда субъядерно я по-другому начинаю воспринимать и усваивать огонь. И тогда та субъядерность, которая, например, действовала у нас вчера, она уже сегодня не срабатывает, потому что на второй день нужна другая субъядерность. И Кутхуми вам уже вторым днем предлагает другую субъядерность.
Хорошо, мама.
Хорошо. Замечательно. У нас сегодня с параллельным комментарием. Это называется подтекст. Или от автора, да? В уставе младенца глаголит истина. Знаете, вот мы всегда очень хорошо можно отследить развитость своего духа и открытость отцу по тому, как мы реагируем на детей. Не вообще в жизни, а вот даже сейчас на синтезе у нас же, ну, как бы по-разному мы реагируем. И вот от того, как мы реагируем, можно как раз посмотреть, насколько мы открыты. Открыты отцу. И насколько нас это не напрягает, а насколько, наоборот, мы радуемся тому, что у нас тут вот... Поэтому, это я не к тому, что кого-то что-то напрягает. Это я вам... А?
Меня напрягает.
Ну, так я и говорю, так вы расслабьтесь. Получайте удовольствие. Потому что, смотрите, если что-то напрягает, видите, все имеет значение. Если что-то напрягает меня, неважно что, значит, меня что-то напрягает вот в моем внутреннем мире. Потому что я не могу напрягаться на других, если я не напряжен на себя в чем-то. Так значит, надо перестать напрягаться на эту тему. Хватит напрягаться. Надо просто отпустить себя на эту тему, отстать от себя на эту тему. Потому что мы иногда хотим, чтобы сложилось сразу. А что, если еще пока внутренний мир не готов это рассматривать? Ну что, если пока внутренний мир не готов принимать решение? А чего тогда его насиловать? Оставьте в покое, называется. Сложится само, как нужно отцу. Есть такой вариант, когда, знаете, можно довериться отцу и просто сказать: отец, а помоги мне сложить так, как ты считаешь нужным. Бывает иногда, вот знаете, открытость, душевная открытость отцу заключается в том, когда я просто выхожу к отцу и искренне говорю: отец, я не знаю, как сделать. Я не знаю, как быть. Я доверяю тебе. Направь мне огонь и синтез, и направь меня, и сделай так, как ты считаешь нужным. И это с одной стороны, вот, это не перекладывание ответственности, нет. А это искренняя ипостасность, внутри которой я искренне обращаюсь к отцу, прошу мне помочь. Да-да-да, это доверие отцу. Это не перекладывание ответственности. А это просто помощь. Помните, просящему дается. Поэтому если у меня что-то не получается, чего у отца не просим? Помочь мне эту ситуацию разрулить. Потому что иногда бывает у нас... Это, кстати говоря, вопросы гордыни. Вопросы гордыни в том, что ну я-то лучше знаю как. Ну, я-то лучше знаю как. Поэтому мне даже отец не указ. И у нас поэтому бывает иногда, что там даже служащий, кто уже давно в синтезе, там, например, какая-то ситуация, они заморачиваются, начинаем общаться. Я говорю: а ты к отцу выходила, просила вообще, что тебе помогли? Нет, я сама. А если, говорю, твое само уже закончилось, ну то есть уже нету ресурса, все, ты выработала все в ноль. В этом случае тогда я говорю: уважаю твою подготовку. А что если для этого условия у тебя подготовки нет? Что если для решения этой ситуации у тебя нет компетенции? А значит, нужно эти компетенции попросить у отца. Или попросить, чтобы тебе взрастили эти компетенции, или попросить, чтобы эти компетенции в тебе начали вырабатываться. Мы вчера компетенции стяжали, помните, вот для этого. И вот это, кстати, вот возвращаясь к компетенциям, да, мы ведь можем в том числе, мы же говорили вчера, что мы стяжали творящий синтез с навыками синтеза. Ведь мы же можем даже просить у отца, возжигаясь ядрами компетенций, направлять нам навык решения этой ситуации. Мы ведь иногда умеем, вот не умеем просто решить эту ситуацию. У нас навыка нет. А кто сказал, что его не надо нарабатывать? Надо. Так нам для этого и компетенции даются и вписываются в наше тело огня и тело духа. Для того, чтобы мы постепенно росли навыками синтеза. И мы научались решать вопросы синтезом отца. Поэтому да, помните, я вчера сказала, что нет ничего такого, что мы не можем синтезировать. Навыки можно синтезировать и нужно синтезировать. Тем более у нас есть ядра компетенций. И у нас еще два ядра появятся сегодня. У нас будет 4 ядра 4 компетенций и множество разных навык синтезов, которые вписываются в каждую компетенцию. Ну давайте так, в каждой компетенции минимум 64 насыщенности. Значит, если у нас 4 компетенции, значит у нас 64 по 4, 256 разных навыков синтеза минимум. Отец даже может дать еще больше. Но 256 навыков синтеза внутри одного синтеза. Как вы думаете, из этих 256 можно найти тот, который подойдет для решения ситуации? Конечно, можно. Другой вопрос, над этим возжигаться. Поэтому мы вчера и говорили, кто бы этим пользовался. Стяжать-то мы стяжаем. Вот. Стяжать-то мы стяжаем, да? Ну, я к тому, что я вот в смысле, что 16 синтезов-то проходили, то есть синтезы есть. А теперь попробуйте даже просто посмотреть, какой процент применяете. Нет, это просто вы сами, это для вас. Просто вот я к тому, что мы синтезы проходим для того, чтобы это применять. Значит, если я это стяжаю, мне дается месяц, чтобы это натренировать и применять. А потом и дальше это применять. И это как раз тоже определенная идея. Поэтому в данном случае, ну, самое интересное, что нет границ времени. Самое интересное, что нет границ времени. То есть нет такого, что ой, я уже опоздала. Да когда угодно. Главное, возьмись за это. Поэтому в данном случае очень хорошо, если все, что мы стяжаем, оно потом применяется. А значит, если, например, мы вчера стяжали компетенции, значит, в течение месяца мы можем выжигаться ядрами компетенций, своими ядрами компетенций, синтезироваться с ядрами компетенций Кутхуми, или с ядрами компетенций Отца, или с ядрами компетенций Фаи, и просить у аватаров синтеза у изначального стоящего Отца включить, даже если ты не знаешь какую, включить нужные навыки синтеза из всего набора данного на синтезе, которые бы мне помогли решить этот вопрос. Ведь правда просто. Но ведь простой же запрос. Мы же ничего тут трехэтажных каких-то фраз нету. Абсолютно простой. Вот у нас нам дали набор навыков синтеза. Значит, я имею право прийти к отцу и сказать: отец, прошу, помоги мне возжечь нужный набор, комплект навыков синтеза, которые в совокупности мне дадут в тело решение вопроса. Потому что практика внутреннего мира строится на простоте. И вот посвященный как раз, вот горизонт практики находится на, вот здесь, на посвященном. Значит, посвященный, практикуя, действует просто, потому что у отца все просто. Значит, все действия, касаемые нашего внутреннего мира, они должны быть простыми, но качественными. Соответственно, чем проще, но глубоко мы действуем со своим внутренним миром, тем потом легче и разнообразнее разрешаются условия в нашей жизни. Поэтому тут такой принцип. Внутри максимально просто, вовне максимально разнообразно. И только глубина простоты во внутреннем мире дает мне разнообразие разных решений вовне. Но это надо натренировать. И то, что мы сейчас вам говорим, это фактически что? Кутхуми делится своим опытом синтеза. Кутхуми делится тем, как он применяется этими частями. Потому что, ну, у Кутхуми же эти части есть. Значит, публикуя о том, как ими применяться, мы публикуем опыт Кутхуми. Значит, Кутхуми говорит о сознанием дела. И тут тогда вопрос, насколько это дело потом я продолжаю в своей жизни. И насколько я все дела внутреннего мира продолжаю в своей физической жизни. Какие вопросы? Исходя из того, что вот из этой темы, есть что-то, что непонятно? Есть какие-то вопросы, которые у вас возникли по ходу? Ну, даже если они есть... Смотрите, есть просто иногда такие вопросы, которые как будто замерли внутри, но я не могу их проговорить. В этом случае тогда вот мы идем в практику, вот мы сейчас пойдем к Кутхуми, развернемся там, и попробуйте тогда этот вопрос задать Кутхуми, задать отцу, потому что есть такие вопросы, которые находятся в вышестоящем теле. То есть физически я не могу их пока оформить, физически я не могу пока их сказать, ну пока речевого аппарата нет, ну такого, слов пока не могу подобрать. Но в вышестоящем теле главное, чтобы внутри не оставалось вопросов. Главное, чтобы в вышестоящем теле не было вопросов. А чтобы там не было вопросов, нужно как раз научаться спрашивать у отца, спрашивать у Кутхуми по ходу практики, которую мы делаем. Спрашивать о том, ну вот прям просто, искренне, а как это у меня? Спрашивать хотя бы каким-то импульсом из вышестоящего тела. И отец аватара синтеза будет направлять огонь хотя бы. В этом огне будут выстраиваться определенные объемы духа, света и энергии, которые постепенно будут восполнять огнеобразный состав твоего внутреннего мира на эту тему, и вопрос будет складываться. Ой, ответ будет складываться. Хорошо, мы идем с вами сейчас. высокую цельную метагалактику. Мы продолжаем работать там. Помните, мы вчера сказали, что сегодня мы будем работать там. Мы идем в вышестоящую метагалактику в 262 080-ю стать реальность высокой цельной метагалактики. Потом в Залкацу 262 145 стать реальность высокой цельной метагалактики. И мы сейчас с вами стяжаем часть душа. Развернем с вами вот по итогам сегодняшнего, по итогам вчерашнего дня, по итогам ночной подготовки. Стяжаем часть душа, все ее виды развернем. Ну, то есть, чтобы вот у нас эта тема в нас вписалась, мы ее впишем как раз частью душа, которая развертывается на третьем синтезе. Поэтому мы стяжаем часть душа, развернем ее в базовом, цельном, архетипическом и во всех остальных выражениях. В часть душа мы с вами стяжаем 256 частей в базовом явлении, 256 систем, 256 аппаратов, 256 частностей, чтобы у нас сформировалась базовая душа. А потом уже мы с вами стяжаем 512 ирицу для постепенного роста души, уже посвященной, служащей и так далее.
Именно здесь, на третьем синтезе, или это еще сразу?
Что?
Посвященный служащий только на третьем синтезе, да? Или сейчас все сразу, все части?
Нет, мы сейчас стяжаем, смотрите, вот есть специфика. То есть, например, вот мы идем с вами первым курсом подготовки. Слушайте, параллельно разговаривать, вот очень сложно. Это потом будет на записи, этим вы мешаете в параллель с куткуми взаимодействовать. Решите этот вопрос внутри себя. И вас не будет напрягать ничего в уме. Так вот, посвященный, то есть смотрите, мы развиваемся курсом посвященного, но есть закон все во всем. На каждом синтезе у нас включается 8 видов жизни и 8 видов человека. Это значит, что здесь идет такой нелинейный процесс взрастания. Мы фактически каждым синтезом растем, как человеки продолжаем, потому что 256 частей в нас растут на каждом синтезе. Одновременно с этим мы проходим курс посвященного, а значит в нас продолжает расти посвященный. Вместе с этим у нас третий синтез, а третий горизонт – это служащий. Значит, на третьем синтезе у нас включается еще человек-служащий. А так как мы все ипостаси синтеза, и мы стяжали ипостась такого-то синтеза, у нас даже форма ипостаси синтеза, мы еще одновременно ипостаси синтеза. И по факту на каждом синтезе у нас вот эта четверица работает 100%. И вот тогда до 32 синтеза, с 1 по 32 синтез, мы растем как ипостаси синтеза. Но когда мы выберете на 33, это уже третий курс. Вот сейчас параллельно, в выходные, вот здесь идет третий курс. Там сейчас 37-й прошел синтез. Так вот, третий курс – это уже учитель синтеза. И если мы, например, первые 32 синтеза стяжаем ипостась такого-то синтеза, то, начиная с 33-го синтеза, растет учитель такого-то синтеза. И, начиная с третьего курса, у нас еще включается пятое выражение. А дальше, когда мы идем за пределы 64 синтезов, у нас там есть профессиональные синтезы, парадигмально-политические синтезы, парадигмально-философские синтезы, то есть следующие курсы, это уже профессионализация, то там уже мы растем как владыки. И там уже мы даже стяжаем владыку такого-то синтеза. И в нас куткуми взращивает владыку. То есть в данном случае здесь такой нелинейный процесс. То есть это вот как раз и есть сам синтез. И сам метод синтеза в том, что вырабатывается принцип всего во всем. А это значит, что я одновременно нахожусь в номере этого синтеза. Но мы понимаем, что если отец меня развивает синтезом, значит все то, что у отца есть в стандарте, внутри этого синтеза во мне накапливается. Значит, каждым синтезом я накапливаю в себе восьмерицу жизни. Каждым синтезом я накапливаю в себе все 8 видов жизни. Каждым синтезом я накапливаю в себе частности. И в каждом синтезе я накапливаю в себе потенциал всех 64 синтезов. И вот это как раз и есть важность метода синтеза. Потому что с какого бы номера ты ни начал, когда бы ты ни включился в синтез, ты все равно ракурсом этого синтеза возьмешь всю цельность. Поэтому, например, даже если вы не были на первом, на втором, но вы на третьем приходя, у вас внутри вся цельность всех трех. Но просто третий ядром фиксируется в теле, а первые два ядром не фиксируются. Ну, например, если у вас их нет. Но они фиксируются средой огня, который организуется кутхуми внутри нас. И это вот как раз и есть то, что мы с вами говорили, да, что кутхуми и отец фактически выстраивает ряды наших частностей, помогает и восполняет их. И если, например, даже вот у вас нет первых трех синтезов, первых двух синтезов, то кутхуми и отец огнем восполняют первые два синтеза внутри вас. И за счет этого восполнения мы вчера с вами прошли все три метагалактики и вышли в третью. За счет восполнения. За счет чего? За счет того, что мы устремились, пришли на синтез, и уже отец направляет синтез. А у отца же, смотрите, нет же такого, что, например, я иду синтезом, и вот внутри синтеза вот это у меня растет, а вот это не растет. Но если отец направляет синтез, этот синтез касается всего во мне. Значит, когда я накапливаю синтез, этот синтез все внутри меня перестраивает. Потому что у отца нет такого, что ну вот, вот здесь немножечко мы ее перестроим, а вот это оставим как есть. Нет, ну отец, если направляет синтез, то он направляется тотально. Значит, он касается всего внутри меня. А следовательно, каждым синтезом мы преображаемся полностью, всеми видами жизни. Ну, к этому надо просто пристроиться. То есть мы вот сейчас понимаем это, и нам это даже нравится, мы говорим, да, действительно, хорошо, на каждом синтезе полное тотальное преображение. Но к этому надо пристроиться, ну, то есть, знаете, вот как приучиться к этому, вот наработать навык. Навык, что отец меня ведет синтезом, а в синтезе есть все. Другой вопрос, чем я это все беру? Нам же отец уже в начале эпохи сказал, пожалуйста, все двери открыты, все знания открыты и все данные открыты. И в синтезе отца записано все. Вопрос только, чем ты это будешь брать? И вот поэтому-то нужны части нам, чтобы было чем брать синтез отца. Когда нет частей, мне его нечем брать. Он во мне, конечно, есть потенциально, он записан в моей омеге, он находится в моей изначальной клеточке. Но он у меня не пользуется жизнью, то есть жизнь моя этим не растет. А жизнь моя растет только тогда, когда я применяюсь тем, что во мне есть. И вот это тоже очень такой хороший принцип. Нужно применяться всем, что во мне есть. Вот все, что я внутри имею, это должно работать. Если оно не работает, значит, нужно достигать того, чтобы находить подход к тому, чтобы все работало внутри меня. А чтобы понять, что все, как раз это нужно стяжать, изучить и выстроить. И вот как раз мы на синтезе что делаем? Выстраиваем внутренний мир, чтобы было понять, с чем работать. И понятное дело, что часть того, что мы стяжаем, остается в перспективе. То есть в этом воплощении мы, может быть, даже не успеем такой объем выработать. Ну, 512 частей. Ну, это же надо наработать. Ну, 512, это много. Это много, а плюс еще 512 частей 8 видов. Все, уже высыпать до дна надо, чтобы не мучиться. До дна высыпать. То есть получается, что 8 видов частей. И внутри каждой части, и внутри каждом виде частей 512 лиц. Это большой объем. 512 даже на 8, если умножить. Это огромное количество. Но, вспоминая о том, что мы с вами в высокоцельной метагалактике, а в высокоцельной метагалактике 262 144 стат реальности, а это значит, что во мне третьим синтезом растет 262 144 видов синтеза. Потому что каждая стать реальность, это же вид синтеза и огня. Значит, во мне одномоментно растет 262 144 вида энергии, 262 144 вида света, 262 144 вида духа, и 262-2144 вида огня. И представьте, все это прогрузить в себя. Вот вчера мы это прогружали. Тем, что мы выходили в разные метагалактики, мы это прогружали. Пока просто это нечем измерить, знаете как? Вот пока тело еще не понимает, чего там в него загрузили. Почему? Чтобы оно понимало, его надо воспитать на это понимание. Тело надо воспитать, чтобы оно это понимало, чтобы оно даже различало, что здесь 65 тысяч, а здесь 262 тысячи. В чем разница? И тогда, исходя из этого, нам нужно понимать, что не может быть состояние, что чего-то не хватает. Знаете, вот когда я в отце, когда я в синтезе отца и живу синтезом отца, у меня не может быть ощущения, что чего-то не хватает. Чего-то не хватает или чего-то не хватает может только у меня. У отца все есть. Если ты с отцом, ты своевременно это восполняешь. Поэтому, когда у меня возникает состояние, чего-то не хватает, чего-то не хватает, чего-то не хватает в моей жизни, называется бегом к отцу, восполняй того, чего не хватает. Даже если ты не знаешь, что. Быстренько называется, идешь к отцу, говоришь, отец, вот мне тут чего-то не хватает, где-то у меня что-то зазудело, направь мне, пожалуйста, синтез и огонь, чтобы восполнить того, чего не хватает. А иногда это может быть просто нехватка энергии, нехватка энергетики, нехватка света, нехватка духа. Откуда мне это взять? От отца. И вот с одной стороны звучит это просто. Но я скажу так, что это и делается просто. Если это делать, то это просто. Просто, знаете, кажется, что 16 месяцев – это так много. А если так подумать, 16 месяцев проходит очень быстро. Очень быстро. Ну, то есть сам курс пробегает очень быстро. И кажется, что ой, ну еще же у меня 16 месяцев впереди, это я все еще успею, это я еще все напрактикую. Нет, оказывается, вот просто мы тут глазом не успеваем моргать, уже следующий месяц. Очень высокая скорость, поэтому будет хорошо, если в течение месяца вы внутри будете успевать хотя бы что-то применять из опубликованного на синтезе. Ну хотя бы какие-то методы. Хотя, конечно же, сейчас, сидя в прямом огне отца и кутхуми, у вас внутри есть четкая уверенность в том, что ну, я это все буду делать. Вспомните любой семинар, который вы когда-либо проходили. Вы записывая думали, ой, ну какой хороший метод, я все это буду делать точно. Вот это надо сделать. Семинар закончился, конспектик положили. И потом только на следующий семинар вспоминаем, ой, так вон сколько всего надо было сделать. Ну или вспомните вот этот вариант, когда... Там сессия наступает, и ты думаешь, ну еще успею, еще до сессии вон сколько. Раз, а уже все, и ты ничего не успел. Поэтому рекомендуется не откладывать на потом, а сразу включать практику того, что мы изучали на синтезе в течение месяца. И тогда вы будете чувствовать результат. И тогда вы будете его измерять. Он будет измеряем в теле. Измеряем и замечаем вами прежде всего. Хорошо, идем с вами в практику, в зал Кутхуми, в зал отца. Стяжаем с вами архетипическую часть душа, или просто стяжаем с вами часть душа изначального стоящего отца. Мы стяжаем ядро части душа. Внутри развернем 256 частей системы аппаратов души. Попросим у отца преобразить ту часть, ту душу, которая у нас есть в данный момент. И тот опыт, который есть в этой части к данному моменту. И полностью обновить. И в связи с этим попросим у отца развернуть нам астралику, как вид материи, которым строится душа. И преобразить наш чакральный аппарат. Завершив чакральный аппарат, действующий ранее, на новый. Ну, про чакральный аппарат мы, если успеем, поговорим. Если не успеем, в любом случае точно так же. В распоряжении душа, отчасти душа, полностью расписан название всех чакр. Все чакры там расписаны, там их можно найти. Точно так же, как расписаны названия всех систем. Систем нашего тела, например. Система мозга, система там костная система и так далее. Разные системы. Хорошо. Ну все, идем в практику. Она, в принципе, не шумит, не шумно же. Не шумит с окна. Не буду закрывать, а то совсем воздуха не будет. Возжигаемся. Возжигаемся всем синтезом в каждом из нас. Возжигаемся огнем ночной подготовки. Возжигаем в нас третий синтез изначального штающего отца. Огонь третьего синтеза изначального штающего отца. Синтезируемся с изначально вышестоящим аватаром синтеза Кутхуми. И переходим в зал изначального стоящего дома, изначального стоящего отца на 262 080-ю стать реальность высокой цельной метагалактики изначального стоящего отца. Каждому из нас, синтезом нас с нами, развертываемся пред изначальным стоящим аватаром синтеза Кутхуми и ипостасями третьего синтеза изначального стоящего отца. Встали, развернулись. Синтезируемся с хум изначального стоящего аватара синтеза Кутхуми. Стяжаем каждому из нас синтез синтеза изначального стоящего отца. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас стяжанием и развертыванием части душа изначального стоящего отца в каждом из нас и в синтезе нас. И этим просим синтезировать соответствующие части, системы, аппараты и частности души изначального стоящего отца в каждом из нас и в синтезе нас, в разных видах ее организации, от человека в базовом явлении до отца в однородном явлении и синтез явлений в каждом из нас и в синтезе нас. И проникаясь, мы синтезируемся с изначальным стоящим аватаром синтеза Кутхуми и просим направить каждому рекомендации по итогам ночной подготовки. И попробуйте послушать от Кутхуми рекомендации или просто их повоспринимать в тело. Здесь не обязательно их расшифровать. Здесь хотя бы нужно просто их впитать. И возжигаясь, мы синтезируемся с изначальным стоящим отцом. И вот в синтезе с Кутхуми, внутренне возжигаясь, мы переходим в зал изначального стоящего отца. Давай, пожалуйста, потише. Тише. Тихо. Ты мешаешь. Хорошо. И синтезируемся с изначального стоящим отцом и переходим в зал изначального стоящего отца на 262 145-ю стать реальность высокой цельной метагалактики изначального стоящего отца каждым из нас и синтезом нас. Становимся пред изначальным стоящим отцом и ипостасями третьего синтеза. Развертываемся, возжигаемся синтезом Кутхуми. И синтезируя схуму изначального стоящего отца, просим преобразить каждого из нас и синтез нас на стяжание и развертывание души изначального стоящего отца в каждом из нас и в синтезе нас, частью отца, в росте соответствующих частей, систем, аппаратов и частностей души в каждом из нас и в синтезе нас. И проникаясь. Мы синтезируемся с изначальным стоящим отцом и стяжаем каждому из нас ядро души изначального стоящего отца, впитывая собою, стяжаем каждому из нас часть душа изначального стоящего отца и синтезируем часть душа каждому из нас и синтезе нас. И проникаясь, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом, стяжаем 256 синтезов изначально вышестоящего отца, возжигаясь ими, стяжаем каждому из нас 256 частей души изначально вышестоящего отца, возжигаясь ими, стяжаем 256 систем частей души изначально стоящего отца, возжигаясь, развертываемся ими. Стяжаем 256 аппаратов систем частей души изначально стоящего отца каждому из нас, возжигаемся ими. Синтезируемся с изначальным стоящим отцом, стяжаем 256 частностей аппаратов систем частей души изначального стоящего отца каждому из нас, синтезу нас, нами. И проникаясь, мы синтезируемся с изначальным стоящим отцом, стяжаем каждому из нас синтез души изначального стоящего отца, впитывая собою, просим преобразить нас душою изначального стоящего отца. И этим просим изначального стоящего отца завершить действие предыдущих вариантов души в каждом из нас и в синтезе нас, завершив все устаревшие архаичные формы развития души в каждом из нас и в синтезе нас. И вот все внимание на изначально стоящего отца. И вот стяжаем синтез изначально стоящего отца. И вот как мы вчера синтезировали с изначально стоящим аватаром синтеза Кутхуми, синтез третий. Вот сейчас синтезируем часть душа в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигая, синтезируя схуму изначально стоящего отца, стяжаем базовое выражение души изначально стоящего отца каждому из нас. Стяжаем каждому из нас цельное выражение души изначально стоящего отца. Возжигаясь, развертываемся. Стяжаем космическое выражение души изначально стоящего отца. Возжигаясь, развертываемся. Стяжаем про душу изначально стоящего отца. Возжигаясь, развертываемся. Стяжаем архетипическую или архетипическую организацию души изначального стоящего отца, возжигаясь, развертываемся. Стяжаем совершенную организацию души изначального стоящего отца, возжигаясь, развертываемся. стяжаем однородную организацию души изначально Вшестоящего Отца, возжигаясь, развертываемся. Стяжаем всеединую, единую организацию души изначально Вшестоящего Отца, возжигаясь, развертываемся. Стяжаем синтез, организацию души изначально Вшестоящего Отца, каждому из нас, синтез у нас, возжигаясь, развертываемся. И просим изначально Вшестоящего Отца направить каждому из нас прямой огонь и прямой синтез, преображение тела каждого из нас и преображение тела духа каждого из нас обновленным синтезом души изначально Вшестоящего Отца. И возжигаемся телом духа пред изначально Вшестоящим Отцом. Тело духа разгорается внутри тела, как некое состояние записи духа. И мы синтезируемся телом духа каждого из нас, телом духа изначально Вшестоящего Отца, и просим преобразить тело духа каждого из нас, прося завершить уже некорректные записи духа. И этим просим направить синтез и огонь, обновление тела духа каждого из нас и синтеза нас. И впитывая синтез и огонь изначально Вшестоящего Отца, такой можно увидеть эффект, когда огонь изначально Вшестоящего Отца столпом фиксируется в тело, и задача телом духа впитать огонь Отца. И вот начинаем впитывать телом духа огонь Отца, разгораясь синтезом души изначально Вшестоящего Отца и впитывая ядро души изначально Вшестоящего Отца, разгораясь им, мы стяжаем сферу души изначально Вшестоящего Отца с многооболочечной ее организацией в каждом из нас и в синтезе нас, и просим заполнить сферу души стяженными видами синтеза души в каждом из нас и в синтезе нас. И вот сейчас такой вариант, когда душа организуется не только в теле, но она еще и организуется в сфере вокруг тела, как некий эффект синтеза. А внутри тела синтезируется субъядерность астралики. И мы синтезируемся с изначальным Вшестоящим Отцом. Стяжаем синтез и огонь астралики изначального Вшестоящего Отца, видом материи в нас. И просим преобразить тело духа каждого из нас астраликой изначального Вшестоящего Отца. Завершив все предыдущие древние, возможно, устаревшие формы астральности в каждом из нас и в синтезе нас этим. И вспыхивая цельно, мы синтезируемся с изначальным Вшестоящим Отцом. Стяжаем 64 синтеза изначально Вшестоящего Отца, возжигаясь ими, стяжаем 64-ричную организацию изначально Вшестоящей души изначально Вшестоящего Отца в каждом из нас и в синтезе нас. Прося синтезировать часть душа изначально Вшестоящего Отца в каждом из нас в архетипическом ее явлении. И проникаясь, синтезируя с изначально Вшестоящим Отцом, стяжаем архетипическую душу изначально Вшестоящего Отца каждому из нас, возжигаясь, развертываемся. Синтезируя с изначально Вшестоящим Отцом, стяжаем совершенную душу изначально Вшестоящего Отца каждому из нас, развертываемся ею в перспективе, прося изначально стоящего отца ее развить в нас и нами. И этим просим направить каждому из нас цельную душу. И синтезируя схум изначально стоящего отца, стяжаем цельную душу посвященного человека, служащего изначально стоящего отца, каждому из нас, синтезу нас, нами. И возжигаясь, преображаясь, развертываемся, вспыхивая цельно всей душою своею пред отцом. И вот можете сейчас телесно просто поощущать, понастраиваться и почувствовать объем души внутри вас. И объем души уже не просто абстрактный, а конкретно синтезированный из разных видов синтеза разных частей в нас. И проникаясь, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и стяжаем синтез души изначально вышестоящего отца каждому из нас, синтезу нас с нами, и цельно им преображаемся. И синтезируя схум изначально вышестоящего отца, мы стяжаем 256 частей души изначального стоящего отца, 512 частей души изначального стоящего отца в перспективу роста каждому из нас человеком, посвященным, служащим ипостасью, учителем, владыкой, аватаром, отцом изначального стоящего отца, каждым из нас и синтезом нас. И преображаясь, вспыхивая цельно, просим наделить каждого из нас третьей компетенцией третьего синтеза и возжигаясь, синтезируя схум изначально стоящего отца, стяжаем ядро первого и дива метапланетарного творящего синтеза изначально стоящего отца, впитываем ядро собою, развертываем компетенцию по телу. И просим изначально стоящего отца насытить компетенцию каждого из нас навыками синтеза изначального стоящего отца. И заполняем тело навыками синтеза изначального стоящего отца в росте компетенции, творящий синтез в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаясь, синтезируем три компетенции, тремя ядрами трех компетенций творящего синтеза в каждом из нас, с тремя пакетами навыков синтеза изначального стоящего отца в каждом из нас и в синтезе нас. И проникаясь, мы синтезируемся с изначальным стоящим отцом, стяжаем синтез изначального стоящего отца и цельно им преображаемся, каждым из нас, синтезом нас, нами. Мы благодарим изначально вышестоящего отца, благодарим изначально вышестоящего аватара синтеза Кутхуми. Возвращаемся в физическую реализацию, физически в теле, вспыхиваем ядром души изначально вышестоящего отца, развертывая часть душа изначально вышестоящего отца в каждом из нас и в синтезе нас. И возжигаем в физическом теле тело духа каждого из нас, прося развернуть физическое тело, и вот прям развертываем физическое тело, преображенную субъядерность тела духа каждого из нас. Клеточка в клеточку, ядрышко в ядрышко, реплицируя физическое тело, преображенное состояние тела духа каждого из нас, синтеза нас этим. И преображаясь, всем стяженным и возожженным эманируем все стяженное и возожженное в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца. Эманируем все стяженное и возожженное в подразделении в Дивактобе. Эманируем в подразделении участников данного синтеза. И эманируя все стяженное и возожженное в дива каждого из нас, вспыхивая в сфере и в дива каждого синтезом души изначально вышестоящего отца. И вот такой эффект, когда развертываете синтез души и синтезируете с оболочками условий и в дива каждого. И возжигаясь, преображаясь, всем стяженным и возожженным, выходим из практики. Аминь. Вот сейчас можете просто физически в теле, ну, как-то зафиксировать, увидеть, распознать синтез души изначально вышестоящего отца, которая вот этот синтез, он, ну, скажем так, очень плотно в теле ощущается, потому что мы, стяжая синтез души, возродили сейчас в зале отца тело духа. А тело духа – это вот именно объем записей, которые вписаны в наш дух. И когда мы возжигаемся телом духа в зале отца, то фактически в нашем теле вспыхивают записи, очень-очень много разных записей, которыми мы жили в веках, воплощениях и так далее. Mm-hmm. И вот тут как раз нет задачи смотреть в эти записи, нет задачи их там разбирать, хотя иногда и нужно, например, там в погружении или лично с Кутхуми, если это необходимо для преображения, то задача сейчас у отца была нам просто направить, знаете, такой цельный поток огня, поставить в поток огня наше тело духа, чтобы тело духа субъядерно изменилось. А вместе с субъядерностью изменения преобразились бы записи энергии света духа и огня внутри нас. И постепенно, ну, какие-то записи, которые, например, вызывают вопросы в нашем развитии, записи, которые, например, мешают нашему развитию, они вот так просто не перезапишутся, потому что это естество нашего духа. Но при накоплении огня и синтеза постепенно набирается в каждой записи какой-то, знаете, новый объем огня, который вытесняет объемы предыдущие. Потому что здесь же вопрос того, что нужно настижать новое, чтобы это новое вытеснило предыдущее. Вытеснило то, что уже во мне есть. Ну, вытеснило условно, да? Ну, то есть, чтобы у меня старое завершилось, мне нужно новое насинтезировать. Поэтому, когда мы выходим сейчас, выходили сейчас в зале Отца, мы возжигали тело Духа, и нам Отец направлял в тело Духа синтез и огонь. Тело Духа этот синтез взяло и начало что? Синтезировать новое. Ну, как может, да? Вот как может синтезировать новую энергию, новый свет, новый дух, новый огонь. И постепенно синтезируя новую энергию, свет, дух и огонь, преображается, аннигилируется предыдущее, которое и вызывает иногда некоторые состояния в нашем физическом теле. Или вызывает состояние в нашей жизни. Мы никогда не знаем, какой записью какое состояние вызывается. Ну, нам это и не надо знать, потому что, что это нам даст? Ничего. Поэтому задача какая? Синтезировать новое состояние нашего тела духа. И взращивать тело духа уже чем? Огнем и синтезом Отца. И взращивая тело духа, постепенно записи духа, которые были у нас накоплены века, они будут, пересинтезироваться, преображаться. А каждая часть, она будет помогать нам концентрировать столб синтеза изначально стоящего Отца и помогать эти записи иерархизировать. Ну, то есть распределять в нужное. Потому что, если говорить иерархически, плохих записей нет. Есть просто запись, которую нужно распределить в правильное направление. И вот как раз, чем больше мы внутри стяжаем синтеза частей, тем быстрее происходит распределение записей. И тогда каждая запись при деле. Поэтому что зачем нам такое большое количество частей? Чтобы весь конгломерат записей внутри нас распределился по этим частям. А распределившись, каждая запись будет при деле внутри этой части. И в итоге получается, что записи не будут бездельничать. Каждая запись будет внутри какой-то части. Каждая запись внутри какой-то жизни будет выполнять какую-то задачу. И тогда у меня вообще не будет вопроса с записями, которые мне надо преодолевать. Записями, которыми надо отрабатывать. И даже если есть какая-то запись противоречивая, называется, она развертывается телом духа, ты ее перенаправляешь в синтез соответствующей части или в синтез соответствующей жизни. И тогда что? И тогда в монаде соответствующим видом жизни ты эту запись перерабатываешь. Но перерабатываешь не в значении отработки, а в значении переживаешь по-другому. И фактически записываешь новый опыт, которым перезаписывается предыдущий жизненный опыт. И тут нету никаких ограничений, потому что уже поздно или рано, вообще нет. Вот когда будешь готов, когда тело духа включится. Соответственно, вот сейчас часть душа стяжали, она развернулась во всех этих видах и вариантах. И у нас дальше уже после перерыва мы стяжаем с вами астральное тело. Стяжаем с вами астральное тело астральной метагалактики. Мы объясним, в чем разница. То есть астральное тело как часть внутри нас, а есть астральное тело внутри физического. Как метагалактическая материя, которая организует в нас, например, астральную метагалактику. И чтобы наше тело набирало разные метагалактики, нужно тело, которое будет каждую метагалактику синтезировать. Соответственно, на каждом синтезе мы стяжаем тело этой метагалактики, чтобы внутри этого тела у нас вот здесь копилась астральная метагалактика. Не где-то там, а вот здесь физически в теле у нас копилась астральная метагалактика. И наша физичность начинала жить астрально. И через астральное тело астральной метагалактики мы начинаем обучать вот эту физику жить астральностью. Перерыв. Идем на перерыв. 25 минут перерыв. Сейчас будем говорить 30, 55 продолжим.